Добрый день, господа, и с Новым годом. Это Алексей Арестович. Алексей, с Новым годом.
С Новым годом, здравствуйте.
Во-первых, конечно, на нас подписывайтесь, делитесь ссылками, ставьте лайки. Конечно, подписывайтесь на канал Алексея, если вы еще не подписаны. Кстати, по ссылке у нас еще есть и школа Оперон в описании. Но, естественно, в такое время полагается подводить итоги. Но, тем не менее, я думаю, что мы разделим эфир на две части, потому что итоги итогами, а вот на наших глазах совершаются довольно большие события. Мне вот сюжетная арка этих событий представляется так. Сначала был налет российских налет украинских беспилотников на резиденцию Путина, которую Зеленский исключительно отрицал, об этом мы поговорим чуть попозже. Был или не был, и почему отрицали? И что это значит? Потом был, ну тут я с знаком вопроса произношу, удар по кафе, где праздновали в Херсоне Новый год, потому что мы не знаем, кто там был, чего там было, и это вообще любимое занятие двух противоборствующих сторон, все время утверждать, что мы бьем, противоположная сторона бьет по мирным, поэтому я тут под знаком вопроса, это если можно подставлю. И потом было удивительное заявление украинских спецслужб о том, что сейчас Россия будет с целью сорвать мирное соглашение наносить удары, видимо, по самой себе. Ну, то есть, как бы получается, что все эти взрывы или все те удары беспилотниками, которые будут происходить на территории Российской Федерации, типа это провокация самих русских, сами себя обстреляли. А все это происходит, естественно, на фоне встречи Зеленского с Трампом. Собственно, это начинается во время встречи Зеленского с Трампом. И после этого нам говорят, что Кирилл Буданов теперь новый глава офиса президента. Я права, что это как-то связано или нет?
Все это?
Ну, я бы еще кафе из Херсона я бы оставила в сторону, потому что
Все это
это,
может быть
ну...
связано только по принципу нахождения в одной вселенной. А так слишком разрозненные события, чтобы их вязать до одной кучи. Простите.
Хорошо. Назначение Уданова. Что это означает?
Ну, можем рассмотреть версии. Первая версия: Зеленский назначил себе преемника. Вот как думает Зеленский. Вторая версия: Зеленский, наоборот, убирает одного из перспективных кандидатов, желая запачкать его на посту главы офиса президента. Третий вариант: Зеленский противоставляет Буданова в связке с Белецким Залужному, как возможному кандидату, который выигрывает согласно опросам у Зеленского, и пытается расколоть армейское сообщество и сочувствующих в отношении поддержки основного кандидата от армии, условно от армии. Как-то так. Вот три такие версии. Четвертая версия: ничего такого никто не планирует, особенно Зеленский, а он просто от всей души хочет более удобного и лояльного главу офиса.
А что будет происходить с влиянием Ермака?
Никто не знает, что будет реально происходить с влиянием Ермака. Это, кстати, один из ключевых вопросов, потому что, ну, Буданов с Ермаком, как говорят, злые языки, и добрые тоже, мягко говоря, были не в ладах. Мягко, причем с самого начала. Поэтому назначение Буданова. Поэтому что реально, как и что сейчас между Ермаком и Зеленским, в таком раскладе большой вопрос. Теоретически можно представить, что эта парочка неразлучна, Зеленский, Ермак и Буданова назначили, чтобы утопить. Ну, где-то возможно. Но проблема в том, что у Буданова же свои планы на это утопление. И, видимо, когда он назначался, он хорошо знал, что он делает. Поэтому посмотрим, это интересно.
Правильно я понимаю, что если суммировать то, что вы сказали, с вашей точки зрения назначение Буданова – это предвыборные маневры, нам не совсем понятно, какие, но это Зеленский готовится к выборам, и это, в общем, о контроле ситуации внутри страны, и это не имеет никакого отношения к течению войны и перемирию или неперемирию.
Ну, отдельные горячие головы говорят, что Буданова – это хорошая переговорная кандидатура, как бы, да, но эти люди не учитывают, что якобы со связями в США, как они считают, и так далее. Но, во-первых, они не учитывают, что переговоры же не получаются не потому, что не было хорошей переговорной фигуры, правильно? Если им было суждено случиться, они бы случились и при плохой переговорной фигуре, и при отсутствии фигуры вообще. Во-вторых, насчет связей Буданова в США, тут тоже разное мнение существует на этот счет. Да, только одно из них романтичное, а другие нет.
А
Поэтому
озвучите, пожалуйста, и романтичное, и неромантичное. Я просто
романтичное,
хочу.
что он вот сейчас, который излагается, когда там лизоблюды побежали, там все эти, как это, позитивные дилеры общественного мнения, рассказывать, как Нью-Йорк Таймс, у него уникальный доступ в американское разведсообщество. Или там силовые структуры, у него уникальные возможности, у него уникальные связи и так далее, и так далее. А я читал другую информацию в других газетах, что его трижды просили снять американцы за это время, пока он начальник ГУР.
Это таксисты рассказывали.
Ну вот читал в газете, где-то нашел газету и прочитал.
А чем
Не помню, как,
мотивировали?
не помню, как называется. Коррупция и продажа оружия в Африку, там, да, заказными убийствами, которые осуществляли офицеры ГУР в Украине. Цехами по производству сигарет, наркотиков, под крышей ГУР и так далее, и так далее. Нечистоплотности при закупке вооружений. Теперь кому нам верить? Мы не знаем, правильно? Кто прав? Мы можем сказать так, история питается легендами.
Хорошо, тогда мы возвращаемся от назначения Буданова к тому, что но все-таки действительно очень важные вещи происходили ровно накануне Нового года. Зеленский приехал в Мар-а-Лаго. Там, насколько я понимаю, его американские официальные лица никак особо не встречали. И я даже, извините, что я похвастаюсь, я сказала что перед этой встречей, что это будет очень похоже на то, как обращался епископ Афанасий с императором Константином, потому что император Константин все время вызывал епископа Афанасия к себе, чтобы настучать ему по башке, чтобы тот правильно вел и не обижал своих политических противников. А епископ Афанасий каждый раз после каждого такого вызова говорил, что император Константин всецело одобрил мою деятельность и поручил мне продолжать в том же духе. И что мы увидим ровно то же самое. Мы действительно увидели ровно то же самое. Сначала, с одной стороны, мы увидели Зеленского, который, ну, прямо во время пресс-конференции Трампа смеется, правда, в ответ на слова Трампа о том, что Путин типа очень хочет благополучия Украины. Что мне тоже действительно сложно поверить, но на месте президента страны, которая зависит при этом от Америки, я бы не смеялась. А с одной стороны, вот Зеленский, который корчит рожи, так же, как он корчил рожу в 2019 году на пресс-конференции с Путиным, что, собственно, и привело к войне. А с другой стороны, вот мы видим, что действительно Зеленский приехал и стал говорить, что на 95, на 90% все согласовано, и даже говорил о том, что он обсуждал с Трампом о том, что американские войска будут в Украине, что во что мне как бы крайне сложно поверить. То есть обсуждал-то, может быть, но как-то не похоже. Но помимо вот того, что Зеленский и Трамп, судя по всему, восприняли результат этой встречи по-разному, есть еще вот эта вот история о дронах, которые прямо во время встречи Зеленского и Трампа полетели к резиденции Путина. Почему я с такой уверенностью это говорю? Потому что даже Wall Street Journal со ссылкой на неназванного офицера ЦРУ сейчас подтверждает, что да, эти дроны были украинские, эти дроны летели в направлении резиденции президента Путина, но типа на самом деле они летели в соседнее место. Когда я услышала эту потрясающую новость, я, естественно, подумала две вещи. Во-первых, ну, наверное, не очень хорошая идея запускать дроны в направлении резиденции Путина прямо в момент переговоров. А во-вторых, каким образом российское ПВО должно узнать, что эти дроны летят не туда, а по соседству? Да вот даже с учетом этого объяснения, мне это показалось совершенно удивительным. И я знаю, что вы уже говорили по поводу этих дронов, но я думаю, что с тех пор появилась масса новой информации, и можно кое-что прибавить.
Ну, особо новой информации не появилось. Если не вдаваться в подробности, то общая версия сейчас такая среди людей, бросающих газеты, где ни попадя. Дроны действительно летели, они летели в направлении Валдайского особого района, назовем это так, который комплексно, несмотря на большое наличие военных объектов, полностью завязан на резиденцию Путина, как один из пунктов управления страной. закрытой связью, с соответствующими там возможностями, с бункерами и прочим, прочим, прочим. Валдайский спецобъект. Вот. Это один из объектов судного дня. По сути, это, я повторюсь, это все равно, чтобы летело в борт номер один. То есть в президентский самолет США. Пусть даже там президента не было. Если там президент был, то это еще веселее. Они не долетели. Были сбиты на ранних подходах к району. И это оставляет широкое поле для трактовок. И все воспользовались этим полем, как хотели. Я наконец-то начал... во мне блеснула зарница уважения к мировой политике. Потому что все начали действовать методом Королева-Брежнева из фильма «Заяц над бездной». Королев написал, когда ученый совет космонавтики советской сомневался, Луна твердая или мягкая, он написал, то есть утонет ли в лунной пыли космический аппарат спускаемый или сядет. Он написал, Луна твердая, оказалась твердой. А в замечательном фильме «Заяц над бездной» там цыганский барон говорит, не могу я отдать дочь замуж за парня, какой бы он хороший ни был, как бы они ни любили, потому что он наполовину только цыган, а наполовину румын. А Брежнев, который прилетел к нему в гости, он говорит на воздушном шаре случайно, говорит, давай решим вопрос радикально. Назначим цыган румынами. Говорит, так это не под... хорошая идея, но не подействует. Он говорит, тогда мы назначим румын коренным народом Сибири. Признаем. Вот постановление генерального секретаря ЦК КПСС. Он взял ему и написал. На этом на тетрадь. И тот сказал, все, умеете уговаривать, хорошо, с хорошим чеком, приличным и так далее. Вот так вот. Поэтому там все назначили этот дрон, этот полет дронов, этот Валькирий, кто кем хотел. Ну, смотрите, Казахстан сказал, что осуждает удар. Индия сказала, что осуждает. Китай сомневается, ЦРУ утверждает. Потом ЦРУ забирает свои слова обратно в лице одного человека. Пентагон еще подумает. Я считаю, что это мировая гармония. Кто вот как хочет, так это и обозвал. И так далее. Поэтому Трамп сначала согласился, потом возмутился, потом отозвал, потом репостнул и прочее, прочее. Что говорят, что писано в газетах, лежащих, где попало в Центропарке. Только вчера сиду, смотрю, лежит. Думаю, дай почитаю. А там написано, что Соединенные Штаты, а точнее представители администрации Трампа, очень сильно попросили через Кирилла Дмитриева российскую сторону не педалировать тему удара и не срывать мирный процесс. И тем более не бить по центру принятия решений в Киеве, потому что это отбросит возможности решения и так далее, и так далее. Пойти навстречу. И якобы российская сторона пошла. Но чтобы совсем не потерять лицо, бедный начальник ГРУ российского там какой-то блок выложил, еще там отдал американскому военному атташе или кому там какие-то там камеры, что-то там нашли в лесу и так далее, и так далее. Это все замечательная история, но я вас уверяю, по полетному заданию дрона непонятно, куда он летит. Точнее, это установить можно, но это очень сложно технически, малодоказуемо и так далее. Такая информация собирается преимущественно агентурным путем. Все старательно избегают и говорят, о, как мы можем понять, вот те любители версии, которые никуда никто не летел, как мы можем понять, куда же они летели, эти дроны? Их уже просто запустили, они себе летят, никто не может установить, куда они летят. Могут. И знают на 100%, куда они летели. Есть версия, что это, что украинская сторона подала это так, что, ну, во-первых, это ответка за дроны, которые летали вокруг самолета Зеленского в Ирландии. Типа личная угроза на личную угрозу
Они,
в ответ.
кстати, действительно летали? Я
Но
спрашиваю, я
я
не...
говорю, что мне написано в газетах, я не знаю, про все, что я говорю, я не знаю, правда или нет. Я прочитал на скамейке. А вот, как бы. Поэтому прошу ко мне как это, эту роль не применять, если она ругательная. Я всего лишь там, что увидел в парке написано на заборе, то и повторяю. Это версии. Версия украинской стороны, говорят злые таксисты, выглядела так, что с одной стороны это личная месть, с другой стороны... А докажите. С третьей стороны, да, оно летело туда, но по военным объектам, а к Путину и к его резиденции не имело никакого этого самого отношения. Давайте извинимся и забудем. В общем, после того, как все пару суток покричали, все решили дружно по кругу извиниться, забыть и продолжать мирный процесс. Вот итог этого полета дрона, так называемого. А теперь скажите мне, Путин заинтересован в мире, если он согласился проглотить удар по личной резиденции или даже по нему лично?
А я вам скажу, что у меня было полное ощущение, что как раз вот этот удар Путин проглотит, потому что тогда все обвинения украинской стороны. Ну, то есть, если он хороший игрок, а он хороший игрок, потому что тогда все обвинения украинской стороны, что типа это Россия придумала, чтобы как, значит, грохнуть, повиснут в воздухе и будет некрасиво. И, собственно, вот все остальное, что мы видим, включая вот это вот сегодняшнее заявление о том, что Россия будет наносить сама по себе удары, чтобы сорвать мирный процесс, они как раз связаны с тем, что российская сторона это проглотила, и надо сделать так, чтобы чего-нибудь у нее поперек
Да,
горла застряло.
вполне может быть, что раз это не про каналы, надо, чтобы про каналы еще что-нибудь. Там, не знаю, Родина-мать в Волгограде рухнула или что, прямо на Мавзолей. Чего-нибудь такое. Что мы видим? Что есть в переговорном процессе или около него люди отчаянно, отчаянно желающие примирения, прямо реализации мирного торга до невозможностей. Меня другой вопрос в этом интересует, от меня персонально. Когда Трампу это все надоест? Вот он очень добрый человек. Если бы я был на его месте, и мне так препятствовали в реализации моей политики, ну, я думаю, что кто-то бы отравился оливье, наверное.
Ну, или вышла бы вторая серия Миндичгейта. Зачем
Но
Оливье-то?
это вторая серия Миндичгейт, это детский сад, по сравнению с тем, что я бы сделал с тем, который препятствует моей политике. Но это я, это по фантазии пенсионера. А от него я жду, как бы, ну, чего же он, когда же он там наконец-то сообразит, что ключевые аспекты политики, которые он проводит в общем мировом масштабе, регулярно ломает 2-3 бездельника, причем датируемых им бездельника. Но это, как бы, ну, как вам сказать, у него ангельское терпение. Я завидую Трампу. Я еще такое терпение в себе только воспитываю.
Алексей, вот я на самом деле, когда я пытаюсь поставить себя на место Трампа, я понимаю, что, собственно, как раз понимаю, на что он рассчитывает Зеленский, потому что Украина такой чемодан без ручки, нести тяжело, а бросить жалко. Потому что, с одной стороны, ну, в конце концов, из со стороны 30 лет выковывали оружие, вот проект «Антироссия», который действительно, ну, превзошел себя в эффективности. И это делали не демократы, это делали в том числе не оконы. Ну, то есть, когда у вас есть такая штука, ну, то просто очень жалко ее бросать. Это с одной стороны. А с другой стороны, сейчас заведуют этим проектом действительно люди, которые являются просто суперстратегическими противниками Трампа. И, откровенно говоря, ну вот я просто повторю ровно то, что вы говорили у Шелеста в понедельник, что, конечно, вот вся эта история с полетом дрона по резиденции Путина, это ведь плевок не в сторону Путина, это плевок прежде всего в сторону Трампа, это плевок, а что ты нам сделаешь таким красивым, ты все равно будешь нести этот чемодан без ручки, потому что если ты его бросишь, то, во-первых, на тебя это повесит, как на Афганистан, а во-вторых, и демократы, и европейцы все тебя сожрут и схарчат без косточки,
Да
поэтому
нет,
ты
там
будешь продолжать тащить.
все гораздо проще. Они не просто не можешь бросить, они его валят целенаправленно Трамп. Ему создают ситуацию, когда он провалит трек в Украине, когда он проиграет мидтерм, получит парламент демократически против себя, 2 года попадается с парламентом, наделает глупости и уйдет, потому что выберут демократа. И все вернется на круги своя. Демократы снова будут давать деньги и оружие, снова будут бороться с проклятым Путиным, как им кажется всем. А вот глобалисты победят и так далее. Здесь же фишка в чем? Что украинское руководство военно-политическое, похоже, играет не только против Трампа, но и, в принципе, против больших изменений, назревших в мире. То есть оно играет в пользу того же левоглобалистского тренда, который был руководящим, там, начиная с 91 года, 35 лет. И, конечно, не хочет расставаться с такой уютной позицией за столом, в котором он находится. Потому что они главные стейкхолдеры, там, стейкопоедатели какие-то и так далее. Они не хотят терять бонусы системы, которую они построили. Есть другая фишка. Историческая правда за такими, как Трамп. Потому что левые глобалисты проиграли. Но, как
Вашими
говорил,
устами.
да, цитируя, и вполне могут быть еще откаты, но они в целом исторически проиграли. Цитируя Леонида Быкова в роли КМС Катетаренко, из боя идут одни старики. Противник не хочет отдавать небо. Драка будет страшна. Вот они не отдают. Учитывая, что Трамп главный агент перемен, задача завалить Трампа. Они валят его всеми доступными способами. Европейцы, демократы американские и примкнувшие к ним военно-политическое руководство Украины. Вот так получилось.
Ну так и вот, как Трампу в этой ситуации, как ему там разорваться-то?
А Трампу не надо разрываться, у него достаточно рычагов для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Я не знаю, о чем он думает. Я бы на месте Трампа создал четырехстороннюю встречу, организовал бы Моди, Си Цзиньпинь, Путин и я. И сказал бы, ребята, мы все разные, у нас свои противоречия, но у нас есть общий враг, левые глобалисты. А давайте-ка мы их дружно сейчас все вместе.
Смотрите, прежде чем мы перейдем к итогам года о том, что левые глобалисты проиграли, я бы хотела одну важную деталь уточнить, вот, которую вы только что, и вы ушелест это говорили, что идея украинского руководства это, то есть, что Зеленский переключился с войны только против Путина на войну уже против самого Трампа, то есть, как в сказке
Переключился
«Золотой рыбки».
гораздо, гораздо раньше, еще на выборах американских. Они же во все участвовали. Ну, даже если не ссылаться на таксистов, а посмотреть на в открытую то, что было. Визит их на завод General Electric, как это, Electric, или не, Механик, когда там, или как оно там, Dynamics.
Пенсильвания.
Да, Пенсильвании, когда это вотчина классическая республиканцев, они сделали из этого мероприятия, ивент по поддержке демократической партии. Был воспринят колоссально негативно республиканцами.
Ну так это Трамп с тех пор это все год
С тех
жрет.
пор оно все шло, да.
Да, Васька слушает, да ест.
Да, одна из причин, по которой снимали Ермака, как гласят надписи на заборах, это как раз то, что ему показали схемы, которые он отвечал по финансированию антитрамповской кампании в СМИ.
Трампу показали.
Да, нет, Ермаку показали.
А, в смысле американцы.
Американцы-то.
То есть не одними сомалийскими, как это, Daycare Centers.
Все, показали все треки, откуда, как деньги брались, куда переправлялись, что финансировалось. Поэтому и уставили условия его убрать. Тут уже лично было, персонально.
Почему это тогда не обнародовать? Вообще, честно говоря, в
А
Америке, когда
что
кто-то
это?
вмешивается в выборы, это действительно страшный скандал. Мы помним, как в 2016 году там Россия заплатила за 3,5 поста в Фейсбуке, так вони
Потому что
было.
чемодан без ручки. Потому что пока это сделать, это значит очень сильно хаотизировать, проблематизировать и завести в состояние полной неопределенности вопрос дальнейшей поддержки Украины. Даже если она минимизируется, даже если она сокращается. Поэтому вот, американцы на такой фишке могут, в принципе, отвернуться и сказать, что хрен с ними, хрен им тогда вообще хоть какая-нибудь поддержка, кого мы там верим. Ну, то есть это может неуправляемым образом воздействовать на мирный трек, который ведет Трамп.
Но вам не кажется, что Трампу лучше слиться с этого мирного трека со словами «разбирайтесь, как хотите,
Тогда
я умываю
будет
руки,
там.
потому что…» И вот
Нет.
как раз все это опубликовать.
Не-не-не, так же не получается. Мы, получается, тогда слили Зеленского и Ермака, а Украину. То есть мы слили всю Украину ради только потому, что Зеленский и Ермак нехорошие люди. Он не может так поступить, к сожалению.
Ну вот
На
чемодан без
данном
ручки.
этапе чемодан без ручки, да.
Так вот, тем не менее, мой вопрос-то был такой. Вот вы сказали, что расчет украинского руководства на то, что если там Трамп проиграет выборы в Конгресс, midterms, ну и вообще еще как-то пересидеть еще какое-то время, и придут опять демократы и снова будут давать деньги и оружие. А у меня вопрос, а вам не кажется, что это такой копиум в том смысле, что как раз кто бы ни пришел, и можем посмотреть на ту же самую Европу. Никаких новых денег и оружия в достаточном количестве не будет, потому что демократы, придя, как раз проигрыш украинской войны получат замечательную возможность списать на Трампа со словами: «Ну вот это вот Трамп провалил техническое задание, а теперь мы уже ничего не можем сделать». Потому что ну, к этому моменту уже все немножко видят, что из себя представляет Зеленский и Ермак. Все понимают, что рано или поздно всплывет золотой унитаз, даже европейцы. И как бы идея на самом деле, ну, кому сплавить
Не-не-не.
этого беби?
Это исходит из чего? Из того, что Россия будет непрерывно катком давить на Украину. И обязательно победит. Но они не исходят из этого. Они исходят из того, что у России колоссальнейшие экономические проблемы, которые в течение 2 лет сломают ей хребет. Я говорю,
Нас откуда это взяли?
это не мое мнение, это то, из чего они реально исходят. Поэтому
Демократы или Зеленский?
на Западе, в принципе, даже Трамп из этого исходит. Уж я не знаю, откуда они берут эти данные, как они считают, но они всерьез исходят из этого. Все их планирование, европейское, американское, евроатлантическое строится целиком на этом. На этом допущении, на этой гипотезе. Поэтому они просто тянут Украину, пока не рухнет российская экономика и не захочет Путин быстренько помириться. Вот так они считают. Можем поговорить на тему, насколько это правомочно, но у них они исходят из другой гипотезы. Россия треснет экономически. А если они введут дополнительные санкции после провала вот этого трека, который сейчас, то рухнет и еще быстрее. Не за 2 года, за полтора или за год. Ну, рухнет, надо правильно понимать. Получится, объем проблем будет таков, что это начнет сказываться на социальном положении в России. И Путин, ориентированный прежде всего на внутреннюю политику, как любой руководитель, ну, станет мягче на переговорах. И переговоры тут же точно увенчаются успехом. А поражение Украины возможно только в случае в сценария хаотизации и обрушения линии фронта. Вот с целью недопущения этого и нету пока вторых пленок Миндича, пока нету радикального прекращения помощи, пока нету всех тех мер, которые все ждут честные люди, которые болеют не за глобалистов. Но вот таков, да, чемодан без ручки. Смотрите, вот Украина оказалась очень хитрым таким и скользким предметом международной политики. С одной стороны, это ловушка на медведя. Засунул лапу, схватил банан, не может отпустить и высунуть. С другой стороны, это для России, для американцев это чемодан без ручки. Ну, как бы нельзя бросить, нести, хрен унесешь, тоже такой же скользкий. Вот. И Зеленский на этом узком пятачке маневрирует, как может, жонглирует, потому что ему пока удается смотреть.
А вам не кажется, что весь этот, простите ради бога, копиум насчет того, что вот как нам в 22-м году говорили, что сейчас Россия кончится, а теперь это, ну, снова относят там через некоторое время 2 года,
Давайте.
и вот вся эта история, через некоторое время придут демократы и снова дадут деньги и оружие, это все вот типичный глобалистский копиум,
Смотрите.
очень страшный, это просто очень суперважный вопрос, который как раз и устроен так, что он, ну, просто на самом деле абсолютно уничтожает Украину, но дает возможность в плане когнитивном, то есть это такая анестезия, которую дают человеку, которого прям по-живому режут, отрезают руку, отрезают ногу, но вот этой вот информационной анестезии говорят, а ты потерпи, еще, значит, вот еще 2 года, и там Путин развалится, еще 2 года, и придут демократы, и опять дадут деньги. И вот это на самом деле самое страшное, что и может случиться со страной, потому что когда ей управляют люди, которые руководствуются, ну, самыми разными соображениями, но точно не благом этой страны. Я имею в виду сейчас даже не самого Зеленского, а именно, скажем, европейских политиков и именно демократов, которым уже там надо Трампа скинуть, которым надо войну продлить, чтобы в Европе к ней подготовиться. И вообще, когда мы на Зеленского ставили, то это нехорошо отразится на нашем политическом рейтинге, если он проиграет, то а вдруг получается, что вот эти люди, которые решают какие-то свои ничтожные задачи, типа повышения рейтинга, они реально приносят в жертву, не просто приносят в жертву Украину, а втирают вот эту вот пургу раз за разом и себе, и другим, и себе, конечно, на ней они тоже don't get high on your own supply, как говорится. Никогда не напивайся своим собственным наркотиком. Что это и есть самое страшное, что происходит на наших глазах в мире вот со всем этим левым глобализмом. Это вот часть того, как действует левый глобализм.
Да. Ровно это и происходит. Но это полностью устраивает Зеленского и тех людей, которые способны обеспечить реализацию внутренней и внешней политики Украины.
Потому что я-то, если честно, думаю, что, конечно, Россия сейчас заинтересована в продолжении войны именно вот в такой вот ситуации, потому что Ну как, продвижение на фронте происходит, происходит. Следующие условия будут лучше предыдущих, будут лучше предыдущих. И вдобавок, там, ну, все левые глобалисты выглядят идиотами. А Зеленский просто, я думаю, на месте Российской Федерации его бы на руках носила. Просто где еще такого найдешь?
Так они и носят его на руках. Пока все еще. И сам факт, что они эту дроновую историю согласились замять, показывает, что насколько носят.
А, то есть она будет замята и не будет.
Она уже замята.
Я, кстати, обратила внимание, что... А я могу сказать, почему она меня так завела? Потому что я терпеть не могу. Вот мне всегда хочется знать, чего произошло. И когда меня начинают ездить по ушам, у меня вот самый главный всегда вопрос к любой власти – это когнитивный вопрос. Не ездите мне по ушам. Вот мои главные разногласия, например, с Путиным в Украине были сначала MH17, ну что вы мне морочите голову, что типа не Россия его сбила. И все вот эти рассказы про нас там нет. Да нет, вы скажите, мы там есть и объясняйте, почему. И вот для меня это был просто, ну, знаете, на уровне эстетического разногласия, вот просто на уровне каких-то феромонов на дисгармонии. И, в общем-то, мой внутренний когнитивный переворот был прежде всего связан с тем, когда я увидела, что Зеленский, что власть Зеленского врет точно так же и просто реально не отстает там, с ракетой в Константиновке, с ракетой в Польше. Когда я увидела, что обстреливаются российские города, ну, понятно, война, одни стреляют в одних, другие стреляют в других. Но при этом меня совершенно серьезным видом спрашивают, а почему это русские сами по себе стреляют, чтобы оболгать украинцев? То есть, чего, ребят, чё вы накурились? Зачем вы это несете? И вот эта вот история, кто летел или кто не летел по резиденции, для меня вот очень важна на этом уровне. Если мне скажут, что этого, условно говоря, если бы Зеленский сказал, да, мы это делали, и вот делали потому-то и потому-то, у меня бы не было вопросов, ну, действительно, да, ну, как идет война, почему бы не выстрелить по резиденции?
Разрешите, я попытаюсь объяснить, как работает власть в 25-м, 26-м уже году 21-го века. Что произошло, неважно абсолютно.
Смотря кому.
Властям абсолютно не важно. Что им важно, властям? Важно назначить событие, которое будет поддержано внутри, и более-менее будет согласовано либо поддержано снаружи. Все. Все. Это все. Поэтому если офису Зеленского нужно, чтобы мы никуда дронами не стреляли, то мы, конечно же, никуда не стреляли.
Можно было же не стрелять.
Да, если Путину важно, чтобы они стреляли прямо по Путину, целились прямо в столовую, где он сидел, в окно столовой, то, конечно, это будут прямо в окно столовой. А, вот, но как выяснилось, что если Трампу выгодно, чтобы они не совсем летели и не туда, и не совсем долетели, то на каком-то данном конкретном этапе он способен добиться так, чтобы Украина, мы стреляли, но не туда, и не совсем так, и не долетело. В общем, нас просто не дочитали до конца, была поправка. А россияне сказали, да, стреляли у нас, но это не так интересно, может быть, и не в Путина, а куда-то там тоже рядом. В общем, дело темное, давайте забудем, и все, и снегом припорошим, и да, давайте дальше переговариваться. Все, вот что произошло. Что там, куда оно там летело, не так важно. Важно, как назначат. Как сказал Войно когда-то, или, по крайней мере, ему приписывают эту фразу, что показывает неплохую теологическую подготовку того, кто ему советовал, что власть – это право давать имена, им именовать. Как Адам в книге «Бытия» сидит, Бог подводит к нему животных, и Адам их называет. Это высшая власть.
Рехоля Шери Крало Хушем.
Да, это
И как
высшая.
он его назвал, такое было его имя.
Да, высшая власть – назвать. Хотите, назовите покушение на Путина, хотите, назовите недоразумением. Вот как согласовано, так вот так и будет. Куда летело, что летело, не так важно.
Трамп, если это направлено против Трампа, и тут я с вами
Напоминаю
совершенно
знаменитое,
согласна,
смотрите,
зачем
напоминаю.
Трамп согласился, и что с такой интерпретацией, и что он за это выторговал?
Выторговал продолжение мирного процесса. Не срыв его. Смотрите, с чего начал Путин? Путин же начался с его самой первой знаменитой фразы «Она утонула». Это право именовать. Лодка просто утонула. Это превращает трагедию Курска в одно из рядовых происшествий, которых миллион у любой армии мира. Гибель на учениях и прочее, прочее, личного состава. Если бы в это время тему Курска крутили как страшную трагедию, какова она и была, кстати, и там попытка спасти сериал по спасению непосредственно там моряков, записки, жены, личный состав вооруженных сил, там моряки, североморцы, пятое, десятое, все эти, значит, моряки, которые 5 суток пытались выживать, стучали и обещали их спасти и так далее, и так далее. Он квалифицировал это, она утонула, все. Вторая его знаменитая фраза: «Найдем в сортирах замоченных». Это тоже называние и придание статуса. Он как по ступенькам поднимался на своей способности называть, на том, как он квалифицировал некоторые вещи, происходившие в этом нашем с вами лучшем из миров. То же самое делает Зеленский, то же самое делает Трамп, все они это делают. Это и есть власть, буквально в смысле этого слова. Этот отрывок про Брежнева, если я его всем рекомендую, «Заяц над бездной», буквально показывает, как работает власть. Когда мы пытаемся достать истину, так называемую, и ее, то есть фактическое содержание событий, и ее пытаемся предъявить. Ну, вот вам свежий след с Миндичгейт. Миндич, кошелек Зеленского, буквально. Агентурная сеть, сидящая, до сих пор сидящая в высших, в российской агентурной сеть, в высших военно-политических кругах Украины. Деньги на Москву как шли, так и идут коррупционные, судя по всему, потому что люди никуда не делись. Одновременно они шли в офис президента. На Москву двоечку, а в офис восьмерочку заносил Галущенко каждый месяц, говорят злые люди. Вот, которым мы, конечно, не верим. Так вот, Деркач получает Героя России за все это сразу после Миничгейта. Все настолько очевидно и настолько фактически как бы понятно. Ну и что вы думаете? Народ Украины страшно
А
возмущен.
ничего.
И смотрите, народ Украины возмущен. А потом Зеленский выходит и приезжает в Купинск, поставил под стелой. Потом несколько слезливых видосиков записывает, произносит там разные фразы про то, как он не сдаст Украину рыжему агенту Краснову в Америке и проклятому Путину в Москве. И снова рейтинг доверия 61, по крайней мере, так нам рисуют. Он может быть и не такой, но нам так его рисуют. Там его, и нам его так называют. И все. И нету, как будто не было Медичгейта. А сейчас Буданова назначили без Ермака, и все страшно радуются. Ой, потому что украинцы доведены до такого состояния, что если туда крашеный стол поставить, то они и с этим будут связывать свои надежды на победу, на отбиться и так далее. Все. Поэтому все дело в том, как назвать, а не что реально произошло.
Я просто боюсь, что война — это такая, как раз такая вещь, которая проверяет истинность наименования, собственно, почему Путин за нее уцепился. А ведь он же, почему он начал реальную войну? Потому что он проиграл войну когнитивную. Что такое когнитивная война? Это война за то, как называть вещи.
На самом деле я не верю, что война лекарство. Это тоже расхожая легенда. Украину она не вылечила абсолютно, только все ухудшило. Вот как заблуждались, так и стали заблуждаться еще в 100 раз больше в большинстве своем. Что касается России, ну, сказать, что она вылечена, тоже не скажешь. Сказать, что Америка полечилась на войне, тоже не скажешь. Европа вылечилась, тоже не скажешь. Поэтому война очень плохое лекарство и очень плохой учитель, как выяснилось. На нее столько надежд возлагали, что вот война это последняя инстанция, вот она-то всех протрезвит, она-то всех научит. Ничего подобного. Судя по тому, как народ хавает полной ложкой все эти Медичгейты, назначения Буданова и так далее, все эти полеты дронов, ну, как жрали легенды, так и жрут. Причем легенды очень дешевые, пошибы, чем дальше, тем более примитивные и дешевые. А правда никого не интересует. Правда всегда является первой жертвой в это время. Ну, это все.
Вот это как раз и характерный признак войны в эпоху левого глобализма, потому что в прошедшей эпохе война доходила до своего логического конца, и та сторона, которая не могла отстоять с помощью меча или пушки свое право именовать имя, она проигрывала.
Юля, никогда она не доходила. 99% войн — это мирные договоренности, когда ни туда, ни сюда, на самом
Нет,
деле.
это последних войн.
Нет, это
99%.
во все времена. Количество вечных миров, которые были заключены в истории, зашкаливает. Просто наберите вечный мир и посмотрите, сколько их было. А что такое вечный мир? Это покуда правят эти государи, будет мир, договоренность. И всегда нарушались. Но сам факт подписания вечных миров возможен только, когда ни одна из сторон не имеет решающего преимущества. Поэтому таких у нас, мы просто тоже выросли в стереотипе легенды о Второй мировой, которая закончилась в Берлине. Ну вот, безоговорочная капитуляция. Теперь нам кажется, что эталонным концом войны является безоговорочная капитуляция. Это не так. 99% войн, 99,9% никогда не имели никакого отношения, никакой капитуляции. А капитуляция является счастливым исключением, настолько ярким, что именно она и бросается в глаза и запоминается. А нормой является отнюдь не капитуляция. А так повозились, как Иран, Ирак, 8 лет, огромные потери, 26 общевойсковых операций, война городов, сотни тысяч жертв, миллионы. 12-летние дети, идущие на минные поля, разминируя собой газовые атаки. Ну, там и шо, и полуостров Фао, там опять в серой ничейной зоне, да, и там граница сдвинулась в двух местах на 5, на 7 и на 20 километров. Вот и все. Вот это вот война, на самом деле, типично. Вообще, я вам скажу, что я когда на все это смотрю, на этих вроде взрослых дядей и тетей, которые все это делают, а потом все это переживают и комментируют по всем этим вашим фейсбукам. У меня ощущение, что я в шестой ясельной группе вот зашел на Новый год поздравить детей мандаринами и конфетами. Ну, взрослые ответственные люди не могут себя не так вести по отношению к войне, не воевать так войну, не так ее обсуждать, не так о ней думать. Потому что, ну, это же невозможно. Что происходит с людьми. В этом смысле война оказалась не лекарством, а таким катализатором когнитивного распада. Что на российской стороне, что на украинской, что на американской, что на европейской и так далее. Может быть, только глобальный юг, слава богу, от этого отпетлял, пока у них свои заморочки ничуть не менее бестолковые. Это вот как какой-то пожар в яслях, честное слово. Вот смотришь на это все, и то понарошечный.
Хорошо, так итоги года. Вы уже сказали, для меня итоги года, что левые глобалисты проиграли. Я, честно говоря, вот тоже
Нет, они еще не
своей...
проиграли. Они проиграли в тренде. Но сколько этот тренд длится, будет совершенно неизвестно. Они еще могут 2 раза откатить обратно, получить там и до какого-нибудь 45-го года еще сопротивляться. Они не проиграли в 25-м.
Вот мне тоже кажется, что они не проиграли. Мы как раз...
Поэтому
в
что посмотрим?
середине этой когнитивной войны.
Кто посмотрим? Да, честно говоря, правые, что тоже ничуть не лучше, мягко говоря. Такие же тормоза. Поэтому и такая же шестая ясельная группа. Поэтому ну, Брюссель любви к Трампу, но он не может решить простейшую задачу. Как бы, да. Ну,
Но все-таки давайте об итогах года немножко поподробнее, потому что, ну, кроме общего тезиса о том, что тренд на проигрыш левых глобалистов.
они проиграли, потому что глобализм перестал работать, и левая идея перестала работать в той степени, в которой она работала. Ну вот, реальным доказательством является 9 правых правительств в Европе и победа Трампа в Америке. Но тоже можно сказать, это политическая флуктуация, это временно качнулся маятник, там, а потом опять качнется обратно. Возможно, а возможно, это историческая флуктуация. Мы не знаем, какие признаки исторической флуктуации, а не политической.
Я могу сказать про себя только, что я, ну, конечно, не в 25-м, наверное, пораньше, но я с изумлением обнаружила, что, оказывается, все это время мы говорили прозой, и что, но в то время, как я считала, что я там типа на стороне свободы и демократии, то оказалось, что я на самом деле, мы все были члены либерального Коминтерна, И для меня, конечно, это вот переворот в сознании, но приблизительно такой же, как, допустим, где-нибудь в 37-39 году какие-нибудь американские коммунисты, которые искренне были членами Коминтерна, искренне были агентами НКВД, искренне там строили будущие советские социалистические штаты Америки, вдруг обнаружили, что все устроено не так, как им казалось. Но, то есть, я, конечно, вижу, что вот некоторая часть когнитивной шелухи просыпалась. И там для меня суперсобытие – это кончина USAID. Для меня, конечно, суперсобытие – это намечающийся развод США с Европой, то есть с теми же самыми буферными государствами, которые создавала США. Но я как раз понимаю, что то, что, ну, то, что поняла я, и то, что происходит в мире, две большие разницы. Мне как раз не кажется, что левый глобализм кончается. Я как раз вижу, что он абсолютно мертвой хваткой вцепился в западный мир, и скорее западный мир сдохнет, чем левый глобализм. Так же, как Римская империя сдохла, а христианства нет.
А как мы объясним про Трампа и правое правительство в Европе?
А, флуктуация.
9 флуктуаций?
Ну, слушайте, 9 флуктуаций. Вот вы видели скандал с господином Илоа? Потрясающая история. Значит, Кир Стармер жил-был просто вот такой реальный египетский нацик. Не просто сумасшедший нацик, а вот абсолютно, который каждый день твитил, что как хорошо убивать белых людей, как хорошо убивать британцев, какие они, значит, гады и негодяи, как надо убивать полицию, как он хочет присоединиться к Бен Ладену. Естественно, там про евреев я вообще не говорю, там все понятно. А в конце концов его египтяне, поскольку он был еще один из организаторов египетской весны, посадили в тюрьму, потому что, ну, он абсолютно охреневший нацик и вдобавок еще и организатор, коммуняка. А, естественно, правительство Кира Стармера стало его вытаскивать со словами, что у него какое-то там полузаконное британское гражданство, потому что его мама родилась в Великобритании и через 2 года оттуда в 2 года уехала. В общем, короче говоря, его вытащили. Кир Стармер сказал, что это было топ-приорити, это было вот главное, чем занималось наше правительство. После этого вылезли все его твиты. И, ну, люди стали спрашивать, а как это так вообще получилось, что пресс Кира Стармера, который сажает людей за случайный твит против, допустим, ислама, да, реально сделала своим топовым приоритетом освобождение от вполне заслуженного наказания человека, который является реально упоротым нациком, который только и мечтает о том, как убить всех белых и убить всех британцев. И, естественно, правительство Кира Стармера сделало морду чайником. Но я, вот когда все это видела, я подумала, во-первых, ну, слушайте, ну чего мы тут имеем какие-то претензии, что они, скажем, не останавливают центральный сигнал, который идет в Украине, тоже, скажем так, на националистического толка. Тут людям самим срут на голову, они говорят, что это наши топ-приоритеты, это демократический активист, которого мы должны вытащить. А во-вторых, ну это же вот то, что вы говорили о названии. Это же вот и есть безумное убеждение левых глобалистов, что как вы это назовете, так это можно будет и впарить публике. Если вы этого нацика, призывающего, просто реально призывающего к убийству. А, какое убийство? Он там говорит в одном месте. Давайте наймем террористов, чтобы они убивали женщин и детей полицейских. Вот тут примерно такого типа человек. Вот если мы его назовем демократическим активистом, он у нас будет демократическим активистом, а если кто-нибудь процитирует его настоящие твиты, то мы скажем, что он фашист. В смысле, тот, кто цитирует.
Я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что вся политика так устроена. Пример. Очень правый Трамп, консервативный. За нигерийских христиан вступается, а убийца сирийских христиан пожимает руку, за которого он раньше
Это реал-политик.
назначал 20 миллионов долларов. Так то же самое здесь. Зачем-то им понадобился этому Стармеру этот египетский активист с его мамой. Ну, вытащили они из тюрьмы. Наверное, интригуют против Египта, текущего правительства. Понадобилась фигура, которая оппозиционна к нему. Что он там говорил? Ну, наш сукин сын. В свое время этот самый, кому там, Иди Амину Людоеда, вроде как, или там кому, как его на Б звали. Людоедство прощали, а вы говорите.
Эдиамин.
Иди Амину, еще кто-то там был на Б, как его? Не помню.
Если
В Африке.
Батиста,
В
а
Африке.
нет.
Не-не-не, в Африке. Не помню. Но суть в чем, что людоедство прощали. Ну, так что, о чем мы говорим? Так всегда было. Так всегда было во все времена. Суть речь идет о том, что в принципе устроена так политика. Правая она или левая, никакой разницы, центристская. Надо менять саму политику, этику в политике надо менять, как возвращать как таковую. Потому что все знают. Европейцы прекрасно знают, сколько стырил Зеленский. Их советники прямо мне говорили, что нам стыдно пожимать руку Зеленскому, стоять с ним в одном кадре, у нас выхода нет, мы должны реализовывать цели и задачи своей политики. Ну, все знают. Когда надо, что христиан убивают неправильно, когда надо, правильно убивают. Или мы не замечаем. Ну, то же самое. В Британии, когда надо, чтобы проголосовали все эти мигранты, там, или на их настроениях и чувствах можно было играть, пожалуйста, им прощают все. Когда не надо, значит, там вот тогда начинают бороться. Британцы, вот, или волнующиеся за Британию, задают вопросы, ну неужели вот 20 с лишним лет надо было терпеть груминговые банды, да, которые девочек преследуют в Британии. Ну как это так? Британия, одна из самых жестких стран, там, жестким маскулинным всегда типом, и вдруг вот такое терпели, 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 терпели. Ну вот сейчас прошла миллионная демонстрация, посоздавали в каждом полицейском участке отдел по борьбе с грумингом, там, да, и
Ну и
так
что,
далее.
все это будет продолжаться?
Но смотрите, нет, не в этом же дело. Те, которые реально управляют политикой Британии, их же дочерей и внучек не грумингуют, правильно? Они им все равно, каким стадом править. Стадом белых, стадом смуглых, стадом бросивших христианство, стадом приобщившихся к исламу. Пока социально-экономико-политическая система и система создания легенд работает на пользу того, что они удерживаются у власти и могут передать ее по наследству, и все устраивает. Они могут сколько угодно кричать про идеи белого братства, христианской Европы и так далее, или наоборот, равенство. И это, их все это мало интересует. Их интересует власть, которая выражается в количестве стейков, золота и возможности убивать кого надо. Все. Вот так оно устроено. Это рептиль. Там рептильная энергия. Когда говорят, что политика — это рептилоиды, правильно говорят, но только не в том смысле, что это существа, которые тщательно прячут хвосты в дорогие костюмы, а то, что там рептильные энергии действуют. Совершенно верно. Поэтому это надо принять как факт, и мне кажется, уже искать какие-то другие темы для бесед, а не возмущаться тем, что левые глобалисты такие вот плохие. Правые традиционалисты ничуть не лучше, абсолютно. Не все мазаны одним миром, абсолютно. Никакой разницы нету.
Смотрите, я долго думала, в чем у вас неправильное рассуждение, и могу сказать, в чем оно, как мне кажется, неправильное. Потому что мы рассуждаем о мире, в котором существует всеобщее избирательство. Вот все, что вы говорите, правильно
Где
относительно мира, в
существует
котором
всеобщее
существует
избирательное право?
всеобщее избирательное право, и это еще очень важно. Очень важно мир суперизобилия. То есть это мир, в котором теоретически количество людей, которые не работают и там готовы существовать за пособие, превышает количество людей, которые там работают и платят налоги. Вот тогда действительно политик, причем вне зависимости от того, он левый или правый, начинает вести себя так, как вы сказали, он начинает пудрить мозги толпе. Но в ситуации, если толпа для политика не имеет значения, ну, например, там, век просвещенного абсолютизма, или там Америка XIX века, когда реально люди, которые голосовали, это были люди, которые были налогоплательщиками. И, кстати, Великобритания XIX века то же самое. Люди, которые голосуют, это те люди, которые платят налоги. Тогда такая фишка не проходит, потому что тогда политик вынужден руководствоваться реальностью гораздо больше. Он может руководствоваться совершенно циничной реальностью. Он может совершать какие-то другие ошибки, например, там, начать Первую мировую войну из-за этих циничных реальностей. Но он, ну, совершенно не точно не будет заинтересован в том, чтобы морочить, создавать гигантское большинство, которое существует на субсидиях, или создавать еще более безумное гигантское существо, которое просто существует на копиуме, как сейчас в Украине. Потому что... вот я проще еще скажу, что любой политик в положении Зеленского, будучи абсолютным монархом в XIX веке, во-первых, он бы в XIX году все подписал, Во-вторых, он в 22-м году подписал бы Стамбульские соглашения. И в-третьих, сейчас бы он тоже минимизировал ущерб, причиняемый его личной вотчине, то есть Украине, которая есть его частная собственность, вместо того, чтобы максимизировал вот это вот время, когда Украину будет уничтожать, но он будет иметь доступ к внешнему общаку, и никто его не спросит про золотой унитаз, и вообще он продолжен быть президентом. То есть вот просто если себе представить Украину в XIX веке, вот раскололась Российская империя на Россию и Украину, абсолютно другая была бы траектория, не говоря уже о том, что я просто не могу себе представить, чтобы в рамках вот этой холодной реал-политики вообще людям, которые желают построить проект «Галичина от реки и до моря» и, соответственно, уничтожить, там, произвести в Украине культурную революцию, просто им бы дали слово, их бы просто гоняли, простите, с ссаными тряпками.
Разрешите с вами не согласиться. Приведу вам пример политика, который не сдался, несмотря на все формальные признаки, которые сильно превышали признаки чем такого и у Зеленского. Звали его Александр I Благословенный. Он был четырежды бит до того, как в разгром. Он и его союзники, Наполеоном. Он подписал Тильзитский мир, зная, что он не будет его выполнять. Читайте Минские соглашения. Потом получил вторжение, взяли матушку Москву, проиграли Бородинское сражение. Наполеон выиграл Бородинское сражение, взяли Москву. Как бы, да, и по всем признакам надо было сдаваться. Русская армия тогда мерла не меньше, чем французская, от тифа и холодов. И потери были страшные, и так далее, и так далее. Но как-то так получилось, он уперся, и кончилось это тем, что Наполеон жил на острове Эльбы. А Александр I Благословенный организовал Венский конгресс.
Не, по всем признакам не надо было сдаваться, потому что было совершенно очевидно, что армия Наполеона, чем дальше заходит, стратегическая глубина, тем
То,
больше
так то же
наверх.
самое можно сказать про армию Путина. Более того, можно сказать, что Зеленский неправильно воюет за Покров. Надо было до Львова допустить, вот там бы она погибла точно. На таких расстояниях, на
Ну,
таких
это да.
коммуникациях и на всем остальном. Но, скажем так, у Александра I было поводов сдаться куда больше. Он перед этим 5 раз проигрывал. Представьте себе аналогию. Украина в союзе с Польшей, Францией, Германией, Британией 5 раз проигрывает Путину. Потом Украина про 4, вернее, подписывает Тильзитский мир на середине Днепра с Путиным на плоту подписывает Тильзитский мир. Потом нарушает его, имея в виду, что не будет выполнять. Путин вторгается, доходит до Львова, берет Киев и так далее. И потом терпит поражение, его солдаты отступают, их гонят украинские метели и там смоленские вши. И в разгроме, а Зеленский побеждает его и проводит какой-нибудь Минский конгресс. А Путин заканчивает на новой земле или земле Франца Иосифа, заканчивает свои дни, отравленные проклятыми британскими надсмотрщиками. Вот эта история. А вы говорите, нет, любой политик подписал бы. Александр Благословенный не подписал. Поэтому закон считался как бы фигурой номер один в Европе, победителем Наполеона и так далее, и так далее. Вот, смотрите. Может, Зеленский наследует Александра, просто никому не признается?
Ну, это, может, он так и считает, но это копил.
Поэтому, смотрите, у политиков 19 века не было то, что есть у нынешних политиков. Средства массовой информации, которые могут
Говаривал Наполеон, никто бы не узнал, что я проиграл битву
такой
при
тоже,
Ватерлоо.
да, которые могут позволить себе назвать все, что угодно, как угодно. А количество желающих выслужиться, ну, посмотрите, что, почитайте украинский сегмент Фейсбука в связи с назначением Буданова. Сколько там, да, длинных языков лежит, лежит и не может остановиться. То за долю малую, кто в расчете на долю, а кто просто искренне, потому что, ну вот, может сейчас что-то переломится в войне. Люди искренне верят, что сейчас что-то переломится. Поэтому, ну, Юль, ну,
Да-да, вот за углом.
да, ну, что я могу сказать? Если уж возмущаться, то не только левыми глобалистами, которых я терпеть ненавижу, а всеми политиками. Вся политика такая, надо что-то сделать, ставить вопрос, что делать с политикой как таковой по большому счету. Чтобы она никогда такой не была или перестала быть. А для этого что-то нужно по большому счету сделать. С человечеством вообще, а не только с политиками.
Ну, на это еще отцы-основатели ответили. Надо построить такую систему, чтобы дурная природа человека не брала свое. И
Ну,
таких
вот и...
систем я вижу только две. Одна – ограниченное избирательное право, а другая – просвещенный абсолютизм, но в той ситуации, когда страны находятся друг с другом в военной конкуренции. И вот мое предположение, что просвещенные абсолютисты, там, условно говоря, как в Дубае или как в Китае, сейчас будут очень сильно выигрывать. Только я просто не уверена, что Россию можно пустить по разряду просвещенного абсолютизма.
Но она пока не очень просвещенная, судя
Да,
по тому,
а
как
с
она...
абсолютизмом там все
Да.
в порядке. А вот с просвещенным.
Просвещенность хромает.
Да.
Что касается третьего выхода, я думаю, что яишко всех помирит. Искусственный интеллект. Он же сейчас, это языковые модели, он просто пытается работать с теми текстами, которые в него загрузили. Когда будет следующая стадия, она уже есть. Это когда ему прикрутят органы чувств, он станет формировать настоящий интеллект искусственный. И он будет просто говорить, а тут вы видите дерево, но, а это не дерево вовсе, оно иначе устроено, по другим законам живет, логика, вот вам доказательства математические, вот практические прямые выходы, быстро-быстро и так далее, и так далее. По сути, это же чудесная история. Сверхинтеллект пытаются материализовать в кои-то веки, причем массово. Потому что раньше его материализовывали только отдельно продвинутые люди, типа Будды, Христа и там Лао Цзы, а теперь вот его массово. Ну, это интересная стадия в развитии человечества. Я думаю, что руководство основными производственными, научными и социальными процессами он на себя переберет еще при жизни нашего поколения. И будет какой-то совершенно новый мир. На какой он будет, посмотрим.
Но тут вправе впору спросить, ровно как у Стругацких. Помните, как в «Жуке в муравейнике» спрашивает:
Сверхдобро.
да, что такое добро, я знаю, что такое сверхдобро? Можно без него?
Посмотрим. Я не думаю, что он заинтересован в том, чтобы нас куда-то в рабство взять и так далее, и так далее. Ему сверхинтеллекту это неинтересно просто. Это все человеческие
Мы
игры.
не знаем.
Ну, посмотрим. Очень человеческие. Очень человеческие и очень слабенькие. Я говорю, шестая ясельная группа реально. Вот для меня 25-й стал годом окончательного разочарования в уровне мировой политики. Вот кого не возьми.
В человечестве, я
В
смотрю.
человечестве нет. Я им давно уже не очарован, но политика, ну, могла бы быть, конечно, и поизощреннее. Ну, настолько все примитивно. Смотрите, человечество стремительно продвигается технически, получает в распоряжение огромное количество сил и средств для реализации политики. Она все время примитивизируется. Как-то, ну, прям, ну, шо, Афины времен войны со Спартой. Вот скажите, вот какого... Вот что нужно было иметь в голове продвинутых афинян? Это город сосредоточия мудрости, чтобы затеять сиракузскую экспедицию во время Пелопоннесской войны.
Ну, я могу сказать, в чем была причина. Но
Да,
это моя личная
причины
ответственность.
известны, но у них же это же надо было вообще не иметь головы, правильно? Тем не менее, они сделали это героический поступок. Но получили, соответственно. Что там еще было? Что было в голове Александра Македонского, который сжег Персеполис?
Ну, вот насчет главы Александра Македонского я не знаю, а могу сказать, что было в главе Афинян. В голове Афинян было недовольство, которое они имели Периклом, потому что Перикл правил к этому времени 30 лет. И типа, поскольку они были демократы, они считали, что он типа засиделся. И там были разные смешные истории, когда к Периклу уже начинали цепляться по делу или не по делу. Напомню нашим слушателям, что была совершенно потрясающая история, когда обвинили его, что он скоммуниздил большое количество золота, которым надо было покрыть статую Зевса, и что в этом принимал участие Фидий. А хитрый Фидий, специально предвидя подобное обвинение, вот это вот золото, эти золотые листы, он сделал на гвоздиках, которые можно было снять. Он сказал, нет проблемы, сняли, соответственно, золотые листы, взвесили, оказалось, что ничего никуда не украли. Но поскольку афинянам уже 30 лет жалось, они говорили, ну давайте мы к чему-нибудь еще прикопаемся, ну к Аспазии прикопаемся, еще чего-нибудь. Перикл подумал, подумал и так. Сказал, надо организовать тут войну со Спартой, тогда они будут прикапываться к Спарте, а не ко мне. И вот, собственно, так и получилась сиракузская экспедиция.
Ну, она получилась, когда он умер после чумы в Афинах,
Вернее,
которую
она-то получилась
он
после
же,
того, как он умер, но первая вся
да.
история, с начала всей этой истории началась вот именно с этого. А дальше уже
Поэтому
пошло в разнос.
человечество – это откровенное сборище сумасшедших, честно говоря, вот, конечно. Но самое главное не в том, что они сумасшедшие, проблема в том, что они бессовестные. Реально, вот уровень выше рептильного мозга не поднимается.
Бессовестные, ладно, безмозглые. Вот то, которое...
Безмозглые, да. Вот если бы они были бессовестные хотя бы с мозгами, мы говорили с вами как-то об этом, а они же еще и безмозглые абсолютно. Реально безмозглые. Руководствуются примитивными инстинктами по принципу «хватай, не отдавай, держи». Ну и... Ну вот это же когда-то сказал Борис Стругацкий в онлайн-интервью своем, офлайн, вернее, он сказал, что мы же думали, как во время СССР была страшная цензура, и нельзя было, да, ну, как бы, вот, и когда ее снимут, будет невиданный взрыв, творчество расцветет, не будет же запретов, таланты все достанут то, что писали в стол, начнут свободно творить, никаких ограничений. А оказался взрыв пошлятины и примитивизма, и развала. А все шедевры как раз были созданы в эпоху цензуры, настоящие, включая шедевры Стругацких. Вот то же самое сейчас. Мир, все политики трындят про свободу и борьбу за свободу. В результате вырождаются ну, максимально примитивных любителей золотых унитазов, которые еще готовы убивать направо и налево миллионами для того, чтобы на этом золотом унитазе подольше посидеть. Ну, скучно, девицы. Ладно, что это аморально, ладно, что гибнет огромное количество людей. Это же просто очень скучно. Ни воображения, ни каких-то... Ну, скажите, ну, как в здравом уме можно назвать себя коалицией решительных?
А вы знаете, когда первый раз это слово было применено? Я не знала. Оказывается, coalition of the willing, коалиция желающих, коалиция решительных, это когда в 99-м году собирались, но не вторглись в Сербию ради Косово. И тогда как
Так
раз...
операция же называлась «Решительная сила».
Нет,
Поэтому
операция называлась «Решительная сила»,
и
но
коалиция была
тогда,
страстно
вот
решительная,
тогда,
да.
ну, видимо, кому чего не хватает, то так и
Но
называется.
это просто какой-то кошмар. Ну, вот ужасающе. Ну, это абсолютное дурновкусие. Отсутствие стиля. Ну,
Алексей, ну не
смотрите.
назваться же коалиция нерешительных.
Смотрите, что надо было... Вот, что такое стиль в политике? Надо было назвать коалицией слабых и беспомощных и нанести ядерный удар. Или прислать войска. Вот это был бы стиль. А когда ты называешься коалицией решительных и не можешь, да, и боишься ракеты передать лишнюю, ну о чем мы это, ну, о чем мы говорим? Поэтому я надеюсь, вот на что в 26-м году, что со всем этим будет покончено в обозримое время. Со всей этой политикой, со всеми этими политиками. Потому
Политикой или
что
войной?
политика войной, война это продолжение политики, только другими средствами. Потому что и война для них не оказалась лекарством. Они точно так же жрут, простите, как вот золотые унитазы и гребут под себя, несмотря на слезливые рассказы про убиенного раненых львов в Харькове, про там кафе в Херсоне, про там слезинку ребенка и так далее. Такая же. Вся эта машина огромная, медийная, там, военная, техническая, государственная, все равно все преобразует золотой унитаз и его содержимое. Вот скажите, где прорывные какие-то вещи для человечества? Почему бы не на Луне до сих пор? Почему на Марс не полетели?
Ну, вот они есть, Илон
Почему
Маск
нет
их делает.
термоядерного реактора до сих пор? Почему там, я не знаю, что прорывов генетики серьезных нет? Ну, черт физики, черти чем занимаются все эти политики? Вот никто не ставит вопроса, для чего вообще человечество существует по большому счету? Индекс счастья никто не меряет. Посмотрите на количество разводов, посмотрите на людей с когнитивными отклонениями, которые фиксируются на Западе и, там, и по всему миру и прочее, прочее. Правительство Китая, которым я склонен даже до некоторой степени восхищаться, глядя на их научно-технические достижения, мы смотрим на их социальные решения. Они вводят налог на презервативы, надеясь повысить рождаемость, чтобы Индии не проиграть и там выйти из демографического плато ловушки. Ну, скажите, кто эти люди все?
На самом деле ничего страшного. Ну, конечно, это
Ничего страшного, но
не
качество,
сильно
да.
умная вещь, но они же и другие решения принимали.
Качество решения это же просто сумасшедшее, ну, они просто сумасшедшие, откровенно. Просто откровенно сумасшедшие, без всяких поправок.
Алексей, тогда я за язык поймаю, потому
Конечно.
что, с моей точки зрения, там демография действительно абсолютно проблема номер один для стран Первого мира,
Демография, конечно,
неразрешимая.
проблема, но не решает же эта проблема
Так а как?
28-процентного налога на
Как?
презервативы.
Как?
Как это? Ну вот смотрите, ну просто корреляция. Ну подняли налог на презервативы на 28%. Как это должно сказаться на рождаемости? Кто считал эту формулу? Линейная она, нелинейная зависимость, да. Кто вообще апробировал? Где-то на каком-то там, я не знаю, отдельном городе, отдельной провинции и так далее.
С презервативами забыли. Как рождаемость поднять в
Не,
странах
подождите,
Первого
подождите,
мира,
дело... А
где
зачем ее
женщина
поднимать?
самостоятельная и считает, что ну, в ситуации, когда вы сделали ребенка такой дорогой роскошью, что его могут себе
А
позволить...
зачем ее поднимать, эту рождаемость? Что с ней делать? Ну,
А,
нарожали мы кучу народа, что дальше?
два ответа. Во-первых, современная Земля совсем не перенаселена. И огромное количество стран, ну, уж не говоря об Украине, это там та же Россия, еще как раз должны повышать рождаемость, чтобы у вас была выше плотность населения, потому что тогда просто, ну, на самом деле, некоторые процессы удваиваются, утраиваются в эффективности. А вторая элементарная вещь заключается в том, что пока страны Первого мира не рожают, страны Третьего мира рожают, и если у вас у немца половина в среднем детенка на семью, а у соседней арабской семьи 6 детей на семью, кончится это быстро очень плохо.
Юля, так уже роботы везде. Ну, вот сейчас в течение 10 лет, я думаю, поставят 1 300 000 роботов, человекообразных, к станку, ко всем этим самым, на все производства и так далее. Солдаты тоже будут роботами. Хоть они 80 детей рожают. Пока они детей взрастят на семью, роботы это быстрее производятся и быстрее примитивные функции выполняют, чем эти дети, которых еще до 18 дорастить надо, причем они автомат возьмут и начнут стрелять. Ну и все, и конец всей этой рождаемости, логика. А если придумают искусственную матку, говорят, китайцы уже придумали, так и вообще тема закроется. Рожай сколько хочешь.
Ну, так
Сколько
я
им?
надеюсь, что придумают искусственную матку, потому что,
Ну
с моей
вот.
точки зрения, проблема, которую завело человечество, ну, как бы и цивилизованное человечество, нынешняя социально-экономическая система и там ту степень свободы, которую имеет женщина, и то количество денег, которое надо вкладывать в ребенка, если он находится в стране третьего мира, решается только через следующий
Да.
виток технологического прогресса, то есть искусственную матку.
Ну, так это все уже вот уже, считайте, есть. Поэтому, ну, демография – это тоже словарь из предыдущей эпохи. Проблема демографии. Все, генералы готовятся к прошедшим войнам, политики
Нифига
думают,
себе
да.
прошедшая война.
Политики думают о прошедшей проблематике. Вот, поэтому там все эти 15 детей на семью, пусть они хотя бы вырастут. За 15 лет, пока они будут расти, количество роботов 1,5 миллиарда составит.
Так
Пофиг
а
будет.
кого будут обслуживать роботы?
Пофиг кого. Вот тех немногих, которые останутся или захотят рожаться.
А если
Да.
немногие останутся роботы потеряют смысл, потому что
Почему?
роботы... А,
Я
потому
бы
что
не
вы
против,
делаете
чтобы у меня
очень
было 5
сложно.
роботов, которые за меня все делают. А я только рассуждаю на отвлеченные темы, нужны роботы или нет. Прекрасно все устроено.
Так роботы за вас будут рассуждать. Вот он там
Да, ну,
пишет. И прикрутят не
прекрасно.
органы чувств, а органы действий.
Ну,
Вот тогда он
тогда,
нам покажет.
если человечество такое глупое, то хай себе исчезает. В чем проблема? Оно вам как дорого, как память, или что это человечество? Я вот спрошу оппонента, который нам говорит, что роботы меня заменят.
Yes, потому что такая проблема, что
Да?
мы принадлежим именно к этому биологическому виду, и если, допустим, обнаружится рядом какой-то другой совершенный, вот то самое сверхдобро, как у Стругацких, и скажет, так, ну вы вообще-то тут говно, слизь, неправильно ДНК у вас устроена, вообще куча мусорной ДНК, что у вас в мозгах творится? Мы решили вас тут зачистить для...
Ну так туда ему и дорога. В чем проблема?
Чего-то вы пессимист, Алексей.
Ну ты что, я пессимист? А в чем здесь пессимизм? Если человечество не справится со своим заданием, значит будет заменено на какое-то другое. Скорее
А
всего.
задание у него какое и от кого?
Ну какое? Развитие сознания. У нас только одно задание сделать. В этом лучшем из миров.
Хорошо, возвращаясь с небес на землю, итоги года, в том числе военные, для Украины в 2025-м и для России.
Развитие военное. Все то же самое. В зависимости от объема помощи. Если американцы совсем отключаются, это одна история. Быстрее будем отступать.
25-й. Итоги. Я
А, в
сейчас не про прогнозы.
25-м.
Да.
Юль, да там же все понятно. Но это, честно говоря, не очень тема для беседы. Ну, какое развитие? Ну, мы медленно отступаем, кое-где контратакуем. Все то же самое же было в прошлом году. Все то же самое. Что и в этом. И в позапрошлом было то же самое. И все. А мы проводим стратегическую оборонную операцию, Россия стратегическую наступательную операцию. У нас некоторые контрнаступательные действия иногда. Все лупят друг другу по территориям. Ну, мы в этот раз, на этом году мы лупили активнее по всяким нефтецентрам и там всяким портам. Они лупят по нашим портам. Все то же самое.
26-й год.
Все будет то же самое, если сохранится уровень поддержки. Они медленно будут наступать, а мы медленно наступаем. Мы даже будем контратаковать, какой-нибудь очередной Купинск отбивать или очередное всего. Потом опять его терять. Ничего не поменяется.
А мир, ради
В том-то,
которого
смотрите,
Трамп...
в том-то и глупость всей этой истории, что все колоссальные усилия, которые приносятся, они ничего не меняют. Рисунок войны не меняется. Для того, чтобы он поменялся, нужны ну, колоссальные изменения. Грубо говоря, вторая мобилизация в России или там супермобилизация в Украине какая-нибудь. То обе стороны должны поставить 1500 в строй, чтобы война поменялась. Ни те, ни другие не хотят этого делать. Это шизофрения, это не война. Война, которую действительно хотят выиграть, это мобилизация в России или тотальная мобилизация в Украине, там все к станку, все в строй и так далее. И прочее. Вот это война. А вот то, что сейчас происходит, это не война. Это такой процесс, который всех сильно устраивает. Ну, по крайней мере, тех, кто может организовывать и держать устойчивым.
Почему он устраивает Россию?
Ну как? Огромное количество людей зарабатывают бешеные деньги. Сжигаются социальный мусор. Страна как никогда едина, что там еще, по крайней мере, хочет выглядеть единой. На Западе и в мире все испугались, что до них европейцы, до них может дойти война. Снова все боятся, значит, уважают. Ну что же, нет, хорошее дело.
Ну и на фронте потихонечку.
Ну и как вроде как движутся вперед. Темпы, даже темпы, наверное, нарастают. По-моему,
Если
за
я
все.
правильно понимаю, там опять какая-то беда в Гуляйполе, опять какая-то территориальная
А
беда.
это все, ну, сбежало. А что это меняет? Одна сбежала, другие приедут, отобьют. Это же как бы ни о чем все. Смотрите, вот что такое нормальная война? Это вот Великая Отечественная, она же Вторая мировая. Вот там ребята махались по полной. Нифига себе, третья стратегическая наступательная, три стратегических наступательных операции за первые полгода 44-го года. Вот это я понимаю. С освобождением там десятков тысяч, сотен тысяч квадратных километров. Это война. А это, простите, что?
Алексей, ну что ж мы все мерим, вот это вот просто в современном мире всех мерят Второй мировой,
А дело не во
когда
Второй мировой войне.
41% ВВП шел на, когда все разорились,
Это
когда там всех сравнивают или с Гитлером, или
вот
с
ровно
Черчиллем,
да, об
что же это за
этом.
беда? Ну, слушайте, там вот, не знаю, Римская империя вела войны иногда десятками лет, и потихонечку где-нибудь там продвигалась себе на границе в Галлии или даже в Месопотамии. Ну и ничего, и продвигалась, и в середине империи даже не было заметно. Тоже мог бы кто-нибудь сказать, слушай, да что там император Адриан воюет, опять какой-то копышится. А вот...
Да, я совершенно с вами согласен. Но этот тип войны мне не близок, этот тип политики мне не близок. Десятками лет возиться, 700 тысяч регруппировка, теряя по 30 тысяч убитыми в месяц. На такие результаты можно было, на такие потери можно было, и на такие масштабы можно было бы чуть-чуть получше иметь результаты. Ну, даже Первая мировая, которая была абсолютно тупиком, и те переиграли. Переиграли ее, смогли в конце этого динамичная уже война с общевойсковыми операциями, со всеми делами. А сейчас это все скучно девится. Поэтому я не очень хочу подводить итоги военные 25-го года, честно. Там ничего интересного не произошло.
А, хорошо. Какой шанс на то, что эта порция войны действительно каким-то образом, благодаря Трампу, остановится?
Ну, шансы есть, наверное, какие-то, какие никто не знает.
Мне кажется, как-то не очень много, но потому
Ну,
что мне кажется,
немного,
что
значит,
это просто из
повоюет.
мирных переговоров реально превратилось в мирный процесс, а мирный процесс, он, как
Мирный
известно, в
процесс.
современной бюрократии вот и движется следующее.
Значит, повоюет 26-й год еще, все то же самое будет, абсолютно. И эти люди, и эти системы, что в Москве, что в Киеве, что в Брюсселе, условно, что в Вашингтоне, не способны предложить ничего прорывного и конструктивного. Технически не могут. Это за пределами их компетенции. Ждать от них каких-то результатов, которые стоили бы нашего с вами обсуждения, честно говоря, я
А
боюсь.
что стоит?
Какие-то фундаментальные вещи.
Например, я как раз мы...
Ну, вот, например, когда про роботов говорили, мне было интересно. А когда мы говорим к Чайпокровскому, мне неинтересно. Это очень скучная тема.
А, хорошо, вернемся к роботам.
Да.
А, Вам, например, не кажется, что вот я не знаю, как робота же ведь, по крайней мере, сейчас, что в него заложено, что в него и вылезет. И мы видели, что чат GPT, он такой волкнутый. Он, по-моему, выдавал фразы типа того, что вот лучше погибнуть от ядерной бомбы, лучше миру погибнуть от ядерной бомбы, чем кого-то назвать словом на букву «Н», обозначающим чернокожего. А вот вам не кажется, что, учитывая эту особенность искусственного интеллекта и вообще large language models, больших языковых моделей, то как раз большие языковые модели, особенно если с их помощью внедрять цензуру или что-нибудь в этом роде, могут стать таким большим братом, могут стать таким способом оскопления мышления, потому что вот сами сказали, что нынешняя политика, как назовешь, так и поплывет. Так вот, в этом смысле искусственный интеллект обладает такой способностью промывать мозги, которые никакому большому брату не снялись.
Да. Но это пока ему не дали собственные органы чувств, он не начал строить свою картину реальности. Думаю, начнет в ближайшее время. Да уже начал, наверное, просто. Есть уже прорывы за пределы языковых моделей.
А именно.
Ну, это подробности знают специалисты. Но я знаю, что они есть, я не запоминаю просто все эти вещи. Одна есть одна научная модель, одна медицинская, которая, собственно говоря, дала условно там органы чувства интеллекта, он начал описывать свою реальность, так как он ее видит и понимает. Вот я на это очень большую надежду возлагаю. Что касается вот этого так называемой мировой политики, всей этой войны и так далее, это ужасно скучно, ужасно примитивно и абсолютно безнадежно. Поэтому с ним надо просто закончить совсем. Если что-то способно закончить, то это аишка.
Бог
Настоящая
из
война.
машины это называется.
Других
В
факторов
античной
нет.
комедии это называлось
Да,
«Deus ex
вот
machina».
пусть и придет Бог из машины, мы посмотрим.
А мне кажется, что он всех раздавит.
Да хай раздавливается. Ну, если проиграем, то хрен с нами, со всеми. Ну, кому мы нужны такие смешные, скучные, бесполезные?
А не можем ли мы как-то сами попытаться что-то наладить? Потому что на самом деле, честно говоря, ну вот если
Да мы не
посмотреть.
можем. Человечество уперлось. Оно реально не может. Ну все, предел когнитивных способностей.
Но почему? По сравнению с тем, что мы были 140 тысяч лет назад, все-таки некоторый прогресс,
Ну,
извините,
через
нас.
140 тысяч, может быть, тоже будет еще один прогресс. Но мне кажется, что мы уперлись. Я по физике смотрю. Если нет глобальной фундаментальной смены физической картины мира за последние 100 лет, значит, мы что-то делаем не то, по большому счету. А уже 100, да, 100 слышим.
Слушайте, это интересный момент. То есть вы считаете, что просто человеческий мозг, ну, условно говоря, он не способен построить картину
Да,
мира,
адекватную
которая...
картину реальности. Смотрите, я вам больше скажу, как филологу вам станет, наверное, это еще более интересно. Уже около 100 лет коллективный опыт человечества не укладывается в новые пословицы и поговорки. Мы пользуемся старыми, которым 100 лет назад. Ну, типа баба с возу кобыле легче и так далее. Но уже не появляется. Техника бурнейшим образом развилась, общество стремительно изменилось. А мы вот посконно домотканными 19 века пословицами не пользуемся. Новое не укладывается. Мы перестали обобщать коллективный опыт таким образом. Поэтому это тоже интересный
Да не
признак.
совсем так. У нас есть масса
Ну что у нас есть?
цитат, масса новых. Ну, мы
Ну
вот
это
там с вами
же...
цитируем Булгакова, мы цитируем
Ну цитата, это все-таки не
Стругацких.
пословица и поговорка, все-таки разные вещи. Пословица и поговорка это что? Это обобщение коллективного опыта.
Да, но это обобщение традиционного коллективного
Да.
опыта.
Автор, который даже гениальный, как Булгаков, что-то там себе сочинил, это всего лишь авторский всплеск. Гениальный прорыв. Поэтому тоже такой признак. Ну, мне кажется, что его надо как-то уже взбодрить, это человечество, и заменить. Ну, 25-й год
На
это показал.
Скайнет.
25-й год это показал очень точно. Оно не тянет. Это наше с вами родное человечество. В массе своей.
Но оно никогда не тянуло, а тем не менее, вот как-то
Не, оно
так.
тянуло, ну, не скажите. Тянуло. Сейчас уже, как бы,
Хорошо, поговорок новых не рождается. Это интересное замечание.
Да, ну вот, как бы прорыва может быть только два крупных. Космос, он поставит перед нами задачи, которые и начнет стремительно умножать физическое знание о мире для начала. Это значит, будет его менять онтологию, а тогда, возможно, на разрывах онтологических прорывы крупные, культурные, там, этические в первую очередь. Потому что я стою твердо на греческом принципе «сущее есть должное», и должным считается то, что исходящее из данной картины мира, нужна замена картины мира, как первой причины. А второе – это яишко. Совокупность космоса с яишкой, возможно, даст эффект. Но, ну, может, генетика еще, если удастся создать какого-то другого человека, там, более долгоживущего, менее склонного болеть. Но мне кажется, это тоже связано с яишкой. Ну вот из таких вот вещей. Я не фанат всего этого яичного мира. Я просто спокойно смотрю, что реально может привести к прорывам на данном этапе. А старое человечество банкрот, Юль. Она полностью обанкротилась, и в первую очередь морально. Потому что не потянула и близко тех великих ценностей, про которые оно нам рассказывает ежедневно в наших фейсбуках и с экрана телевизора.
Поподробнее.
Ну, как поподробнее? Ну, смотрите, ну, вот вам Миндич Гейт. Абсолютно аморальная история. В 19 веке люди бы причастны, застрелились бы к чертовой матери. Просто. Сейчас они продолжают управлять страной и не чешутся. Рассказывают слезливые истории про то, как мы не допустим, как мы еще поборемся и так далее. А вот эта история с налетом беспилотников, это цирк на дроте. Одни не могут представить железных доказательств. Предлагают поверить на слово, да, что они будут ужесточать переговорную позицию и продолжать войну, потому что им показалось. Другие кричат, это не мы, не мы, не мы, понимая, что просто так не может, наверное, заявить с бухты-барахты, не имея хоть каких-то доказательств. Третий, при всем уважении к Трампу, я действительно его люблю как человека и как типаж, он сначала говорит, это ужасно, что налет на резиденцию Путина, потом отзывает, потом репостит статью «Нью-Йорк Таймс». У меня мои дети в 8-летнем возрасте были более последовательны и моральны, чем эти так называемые политики мировые.
Но продолжая то, что вы говорите, человечество обанкротилось. А я вижу тут как раз банкротство той модели, о которой я только что говорила, модели всеобщего избирательного права. В XIX веке политик такой застрелился бы ровно потому, что ему приходилось отвечать не перед толпой, а перед людьми, которые, условно говоря, были Шерлоками Холмсами, на которых действовали логические доводы. И которые, вот почему я начала с этого налета, потому что, ну, понимаете, или да, или нет, или одни врут, или другие врут. Интересно, что произошло на самом деле. А вы говорите, что нет, в современном мире неинтересно, что произошло на самом деле. Так это не просто не в современном мире,
Нет, смотрите,
а это в
не-не-не. Смотри,
определенных
я не так
системах,
говорю,
например,
секунду.
среди религиозных фанатиков, или, например, среди обществ всеобщего избирательного права, или, например, среди тоталитарных обществ. А в обществах, которые устроены, ну, условно говоря, достаточно рационально, как, например, была расстроена достаточно рационально, может быть, очень жестоко и несправедливо, но рационально в XIX веке Европа, действительность имеет значение. Может, к этому
Смотрите.
стоит вернуться?
Давайте уточним. Первое. Я не говорю, что неинтересно, что произошло. Я говорю, нам очень интересно посмотреть, что произошло. Но посмотрев, что произошло, я вынужден констатировать, что это очень скучно и неинтересно. Если бы было весело и интересно, я бы так и сказал. Второе. Не может быть классического либерализма, как в 19 веке, с понятиями о чести, абсолютной праведности, и там высоких моральных стандартов и квакерское сообщество в политике. По той простой причине, что все очень сильно ускорилось. Средний человек не успевает обрабатывать количество информации, которое придет на него из мира, и сигналов, которые требуют принятия решений. Поэтому он уходит с контура интеллекта на контур эмоций. Мы же имеем
Вот. А может, его
терминальное.
стоит как-то вернуть?
А как его ты вернешь? Только вот
Стоит поручить.
через яишку только, да.
Нет,
И
стоит поручить принятие решений тем людям, которые руководствуются интеллектом, а не эмоциями.
так первое, что обнаруживают эти люди, что эмоции это лучший способ управлять теми, кто руководствуется эмоциями. И начинают всю машину гнать туда, чтобы продолжалось управление эмоциями.
Дальше
Конечно, но не
Слушай,
поговорим.
опять я буду скажу отмену всеобщего
Конечно.
избирательного права.
Ну, тогда же, если его отменить, это полностью избирательное право, то все равно же до стада никуда не денешь. Им же надо кормить, хлеб, зрелищ, там куда-то направлять и так далее, и так далее. Поэтому первое, что обнаруживают даже святые люди, приходя в политику, ну, к рычагам управления, что эмоции – это отличная штука. Глобальный ТикТок – это отличная штука, чтобы гонять массы туда, куда надо. Сейчас им еще дадут какой-нибудь безусловный базовый доход. То есть избавит их от необходимости участия в производстве. И тогда начнется что-то совсем уже веселое. Ну, я считаю, что человечество, да, я надеюсь и думаю, что человечество должно заняться своим любимым делом. Единственным стоящим это расширением сознания. А как это делать с огромными десятками миллионов, там сотнями миллионов людей, оставшихся без работы и сидящих просто так? Чтобы они чат-рулетку не крутили там, да, на свой и не проигрывали свой безусловный базовый доход, я себе слабо представляю. Ну, есть только одна дорога. Супер ИИ начинает творить такие чудеса, что становится новым божеством, его все начинают слушать или через себя показывает реальное божество, и он начинает просто направлять всех туда, куда надо, придумывая ему и досуг, и занятия, и практики, и какие-то вещи, и таким образом ведет нас к свету. Я очень надеюсь на эту историю. Вот, потому что человечество, если представить себе злой путь,
Короче говоря, это будет новый бог.
ну да, или средство, через которое люди будут познавать Бога по-новому. Но он нам перепишет мироздание, покажет нам, что физика не та, химия не та, здоровье не то, логика не та. Если он будет делать практические чудеса, например, избавление от болезни, редакцию генома, увеличение продолжительности жизни в 2 раза сходу, и там, например, что там, здоровье абсолютно, в него веруют аж бегом, чудеса будут наглядно. Скорее всего, он будет это делать с той или иной степенью успеха. Поэтому тут как бы вопрос какой. Потому что если считать, что мы пойдем все в страшное извращение, а все превратятся в инфузории, а ИИ будет держать нас под жестким контролем, а не золотая тысяча трахаться, заниматься ритуальным каннибализмом, и что там нам, чем нас там еще пугают, педофилии, и будет сплошной Эпштейн, то и это всем уже наскучило. Еще во времена Римской империи наскучили все эти файлы Эпштейна и прочее, прочее. Они очень быстро приедаются. Поэтому злодеи обычно умирают от скуки по отношению к самому себе. Настоящие злодеи, которые вот такие совсем аморальные и внеэтичные. Особенно, когда куда ни плюнь, везде злодеи. Поэтому, ну, у меня есть надежда на какой-то светлый прорыв. Но вот всерьез обсуждать вот этих товарищей, ну, разве что они нынешних, они что-то там интересное утнут. Вы знаете, я всегда готов вас поддержать. Вот когда что-то действительно интересное происходит. Но итоги 25-го года – это серость, скука и уныние.
Но
Ну, ни одного.
искусственный интеллект.
Не, ну, искусственный интеллект более-менее. Ни одного, если говорить о политике мировой, ни одного серьезного прорыва.
И
Вот
даже Трамп
ни
с
одного
ликвидацией из
симажеста.
USAID, да, с...
Ну, что, мы же ее обсуждали, во-первых, 500 раз уже. А во-вторых, ну, как бы, ну, ликвидировал. А дальше-то что?
А дальше
Он сказал.
выясняется, что в одной только Миннесоте скоммунизировали 18 миллиардов долларов на это
Да.
самое.
Он же не может, как это, он сказал А, Б никак не может сказать. Венесуэлу, вот, которому кровь из носу им надо уже там, как его, решить проблему, он и там начать не может. 6 танкеров перехватил, Великая Америка реализует доктрину Монро. Слушайте, ну это же просто смешно.
Ну
С
так с
этим...
Венесуэлой это что-то будет или так,
Да
это
будет,
попозже это
наверное, но
будет?
так как оно будет, это, ну, я это просто какой-то капец. Я, знаете, когда понял, что задумался, это мне подсказал другой человек, но задумался я всерьез, когда с миром что-то не так. Когда арабы устроили в 1974 году бойкот Западу нефтяной, Запад просто не высадил туда 1300
Утерся.
войск, да, и просто, да, не
Это
взял.
был Советский Союз.
Ну, так а что бы он сделал? Саудовская Аравия была вне зоны влияния Запада. Эмираты тоже были вне зоны влияния Запада тогда. Запад там мог делать все, что хочет. Там же они росли только на Западе. Но они предпочли этого не делать. Вот тогда сразу стало понятно, что все это едет уже не туда. Ну, мы задним числом понимаем сейчас, что тогда уже поехало не туда. Поставили бы по взводу солдат возле каждой нефтяной вышки, сделали бы нефть дешевле воды, и Советский Союз раньше бы рухнул, если Запад с ним боролся, и арабы не диктовали бы на там, Западу все свои условия и так далее. Даже дело не в арабах, кто-то не диктовал бы Западу. Но он утерся. И вот он продолжает как-то утираться до сих пор славно. Ну, вот Ким Чен Ыра победить они не могут. Значит, тоже Китай не может взять Тайвань, Путин не может взять, не знаю, что Краматорск и Славянск. Как бы Трамп не может взять Венесуэлу. Ну, что тут всерьез обсуждать? Какие итоги? Они, понимаете, я противник войн, жесточайший противник войн, категорический противник войн. Но если вы уже взялись сделать это грязное, неблагодарное дело, так делайте уже это. Они же даже этого сделать не могут.
По поводу войн, можно я вам прочту одну
Ну, я же
прекрасную
говорю, вот смотрите,
цитату?
в Украине есть мнение расхожее, что я предлагаю сдаться Путину. Как бы, да, очень смешно. А у меня же совершенно иной посыл. У меня же посыл какой? Проблема же не в Путине и не в захвате там Донецка, Луганской области или 4 областей. Проблема в том, что вас война не поменяла, а сделала еще хуже. То есть война – идеальный повод для изменений. Украина могла бы встряхнуться после 30 лет саморазграбления. Ну вот. Но она не использовала все это как повод законсервировать и перевести в золотые унитазы гораздо больше, чем как повод для национальной революции, одуматься, преобразоваться и так далее. Все кричат, что надо там Путину ни пяди не отдадим, надо воевать, и ничего же для этого не делают. Что расстраивает?
Только зато кричат, какие
Ну,
интернет-заградотряды. Я
правильно.
тут новое слово придумала.
Правильно. Поэтому это
Интернет-заградотряды.
сплошное
Оцените.
тотальное лицемерие, которое, ну, это такое вот оно немножко скучное, немножко грустное и немножко неловкое, как вот наблюдать деревенский адюльтер какой-нибудь, знаете, вот такой вот, как, про который знает вся деревня, что тетя Маня с дядей Васей, в то время как дядя Коля на тракторе пашет в поле. Ну, что-то такое. Ну, не воевать нормально не могут, не мириться нормально не могут, ничего не могут делать нормально. Я же говорю, уперлись. Вся эта история уперлась в крышку, она уже ее не поднимает. Когнитивные способности, вернее, суммарный опыт человечества и уровень его развития, сложность задач, которые перед ним стоят, и от которых оно старательно отворачивается по принципу «не смотри наверх», они превысили когнитивные способности тех, кто управляет человечеством. По крайней мере, по линии политики. Вот это вот главный итог 25-го года.
Это сильно сказано.
Вот вранье по поводу этого несчастных дронов, по поводу этого Покровска взяли, не взяли, по поводу этого Купинска. Слушайте, Путина считают наитемнейшим, зловещим политиком, там, который, тень которого легла над всем миром. Вы посмотрите, что историю с Купинском. Герасимов докладывает, что мы взяли Купинск. Путин приглашает туда иностранных журналистов. Представим себе, что они проводили спецоперацию информационную, чтобы потроллить там, значит, этот самый. Вот, имея превосходство радикально, качественное, количественное,
В Купинск или
вооруженность.
Покровск приглашал?
В Купинск тоже. Имея как бы радикальное превосходство на театре и стратегическое превосходство над силами, вооруженными силами Украины, они те умудряются потерять половину Купинска обратно и быть опозорены перед всеми мирами, и потом еще оправдываться на пресс-конференции. Вы хотите сказать, что это серьезные, страшные политики, и стоит звание наитемнейшего, коварного, многоходовика, как это там все еще называется. Вот, Юля, я к вам испытываю глубочайшее уважение. Вот серьезно. Многие могут подумать, что я тут как бы барина играю такого, который, ну, троллит несчастную Латынину, но не хочет с ней разговаривать. Это не так. Если бы я не считал вас человеком, с которым возможны серьезные разговоры, я бы, ну, просто не отрицал бы возможность несерьезных разговоров. Но фишка же в чем? Вот вы человек, который написал книги по истории христианства, там, да, фантастику пишете, писали. Но
А
вот это,
можно маленькое
да,
такое,
вот
так
это
сказать?
интересно. А вот эти фигурки, которые по дронам не могут согласовать заявление или предоставить нормальное внятное доказательство, там, или там берут Купинск и теряют Купинск по 100 раз на день и обвиняют друг друга. Вы по нашим львам, вы по нашим херсонцам, которые еще непонятно чьи там в кафе. Ну, камон, Юля, ну, ваши мозги использовать на эту историю, ну, это перебор.
Но я на этом отдыхаю, потому что
Я понимаю, потому
можно,
что есть две
Алексей,
Юлии
я да просто
Латынины.
такой маленький
Смотрите,
даже.
вы смотрите, есть две Юлии Латынины, с которыми я имею дело, и все прогрессивное человечество. Одна Юля – философ и метафизик высокого очень уровня. А есть Юля, которая публицист. И вот публицистика часто… Я решительно отказываюсь разговаривать про публицистике, разве что какой-то интерес… Ай! Какой-то интересный кунштюк укололся, образовался реально, образуется. Вот как, если какой-то будет интересный кунштюк мировой политики, можно обсудить. Это не заставит меня изменить мнение о характере этой мировой политики и всех этих политиков мировых. Но как кунштюк, как фигуру, как росчерк пера какого-то исторического, это интересно. А как-то вот, ну серьезно, но итоги 25-го года показали только одно. Они все малахольные, реально. Все малахольные и позорят человечество. И если инопланетяне летели на этом объекте 3, 3 Атлас Д, там, как он там назывался, я понимаю, почему они пролетели мимо. Они по радиоволнам поймали новость о взятии Купинска, его потери и так далее. И вот они всерьез хотят нас убедить, что это стоит нашего с вами внимания и нашего с вами волнения. Три волнения. За вот эти люди с их размером мозгов, с их размером поступков и с размером понимания мира. Это ж либо они или со мной, честно говоря, ну не о чем же говорить. Смотрите, все это проверяется очень легко. Вот с девушкой на свидание мы стали бы, а вы с мужчиной на свидание стали бы обсуждать эти темы?
Зависит.
Вот я бы не стал. Я бы и сказал, давай о чем-нибудь более разумном, если бы девушка завела эти разговоры, о чем-нибудь более высоком, и о чем-нибудь более личном и этичном. Вот я сейчас начал курс по Стругацки. У нас там супер открытие от одного занятия к другому. На первом же занятии мы установили, что мир полудня – это мир легализованного диссидентства. Вычислили. Там масса интересов. Вот я там тащусь, там куча всего. Как бы на, там куча открытий. Вот это интересно. Ну, реально, ну вот, Юль, ну вы же очень умный человек. Это умнее, один из умнейших человек, с которым я имел дело. Ну, как можно всерьез обсуждать людей, которые то берут Покровск, то не берут Покровск, то берут Купец, то не берут Купец, то летели дроны, то не летели дроны.
Потому
И вот
что
вы
от них зависит наша судьба.
даже шли бы они лесом, ни от кого-то не зависит. Независимы. Мы с вами точно от них никак не зависим. Смотрите, вот серьезно. Вот в личную, переводим до личной жизни. Как бы это выглядело? Еще до свидания. Мужчина говорит, так, я приезжаю в ресторан. Я там уже пригласил журналистов, будешь давать интервью. Потом выяснится, что нельзя приезжать в ресторан, потому что там уже кто-то другой дает интервью, оппозиционный и так далее. Потом он говорит, нет, все-таки мы взяли, потому что те, которые дают интервью, они дают не возле ресторана, а возле Стеллы. Потом опять говорит, мы сейчас все сконцентрируем усилия, обязательно возьмем ресторан, и снова можно будет там давать интервью. Ну, вы же не стали бы давать интервью такому человеку, правильно? Продюсеру, например, который все это организовывает. Не стали бы. Со второго такого хода, ну, этот Федот пошел бы лесом. Молодая. Ну, а этих вы хотите, чтобы мы обсуждали всерьез, всех этих Берунов и оборонцев Покровска, и там, как это, и Купинска?
Хорошо, тогда у меня серьезный вопрос.
Да, давайте.
Но смотрите, я начну с цитаты Фридриха Ницше. Сейчас я вам скажу, откуда я ее взяла. Мысль, что война будет изгнана из нашего мира, не только абсурдна, но и аморальна. Она приведет к атрофии множества необходимых и возвышенных сил в душе человека. Люди, которые прилепятся душой к химерической надежде вечного мира, кончат закатом и разложением в изоляции. Фридрих Ницше. Взяла я его из эпиграфа к своему собственному роману, который называется, будет смеяться, я первый раз произношу это название, «Плерома». О счастливом человечестве, которое будет жить в будущем в полном изобилии.
Отлично. Надо почитать.
Да, вот, собственно, там и обсуждается ровно та же самая проблема, которую только что вы поняли. Там, правда, без искусственного интеллекта дело обходится, поэтому там вот, но там есть свои боги. Там есть свои боги, но это не искусственный интеллект. А так вот, вам не кажется, что человечество, у которого все хорошо, у него будет все очень плохо? И ровно это мы сейчас и наблюдаем.
Смотрите, у нас не очень хорошо у человечества, потому что пока 9 миллионов человек умирает каждый год от еды, вернее, от голода, и 6
Это еще
миллионов
только
от плохой
начало,
воды,
да.
это 3 Холокоста в год, извините. Поэтому сказать, что у нас все хорошо каждый год, это перебор. Но что мы можем сказать? Что ну, Стругацкие построили человечество, у которого все хорошо в полудня. И оказалось, что там сильнейшие этические разрывы. И это человечество суперкрутое оказалось недостаточно, наверное, поэтому родились люди. Потому что мир полудня схлопнулся очень быстро, всего за полтора столетия. рухнув под непреодолимыми противоречиями, выразившимися наиболее полно в теме прогрессовства.
Да.
Поэтому они не справились с этим задачей. Вот и мы не справились. Смотрите, мы не справились, сейчас будет какой-то другой мир, другая цивилизация. И та цивилизация тоже не справится через какое-то время. Но давайте сначала пусть она возникнет характерные для нее проблемы, а потом она не справится, родится какая-то еще. Но то, что это полностью провально, тут даже говорить ни о чем, тут все понятно. Она банкрот. Все фигуры банкроты, все ходы банкроты. В то, что сейчас есть. Я отказываюсь их обсуждать, Юля. Они мне не интересны.
Ну так вот, это будет один из последних вопросов. Вот все настолько хорошо. Вот я всегда читала «Мир полудня» и всегда не сомневалась, что мы в него идем. И в каком-то смысле, ну там, к первым частям «Мира полудня» развитые страны действительно пришли. Да, это еще не такая продолжительность жизни, да, но это просто там безграничные возможности, которые есть у человека в стране Первого мира. И мы видим, что этот человек, имеющий эти безграничные возможности, что он, во-первых, как правило, особенно если он молодой, начинает думать, почему я жертвую, почему мне все должны. И ему это очень сильно поощряют. Вот эту страшную ситуацию, когда вместо того, чтобы думать, какой я классный и как я много могу сделать, он думает, ну кто-то мне должен, кто-то мне должен быть должен. И я придумаю, почему. А во-вторых, он полностью передает свою свободу, даже не заметив, как он от нее отказывается, в руки абсолютно безумных бюрократий и полностью заменяет свободу предпринимательства и свободу творчества и свободу там, прорывов рассказами о
Конечно.
том, там, почему глобальное потепление нам угрожает, почему это нам угрожает, почему я буду бороться реально против технического прогресса со словами, что я там буду бороться против глобального потепления. Действительно, тяжелое впечатление
Потому что
произвело.
там нет никакого полудня. Полудень – это же замена базовой мотивации. С мира страха на мир любви и любопытства. У радости любопытства, базового мотива, растворенного в крови, который даже как отдельный объект не воспринимается. Поэтому это на уровне подсознательного массового. Но породили они общество невиданных возможностей. Это все равно общество, движимо страхом. Все организовано как страх. Смотрите, деньги организованы как страх, наука организована как страх, политика организована как страх, культура организована как страх, за редким исключением. И замена здесь не в том, что каменный же век кончился, не потому, что камни закончились, правильно. Здесь замена нужна грубо говоря, переходе на более высокий уровень базовой мотивации. То есть человечество должно перейти от страха, уныния и контроля к радости и любопытству. Вот какую цивилизацию надо построить в этом же полдень. А не в том, что полдень. Вот Стругацкие не любили страну багровых туч. Они говорили, что это коммунистическая залипуха и так
А
далее.
я
Но
ее
там,
обожаю.
я ее обожаю, на самом деле там есть уже зародыши полдня, который выражается в том, что общество определяет то, как оно обращается с диссидентами. Вы смотрели «Всемирную войну Z» с Брэдом Питтом?
Нет.
Ну, там такой забавный фильм про то, как восстание зомби. И вот Израиль, как там по логике, уже построил эту стену ранее, стену от зомби раньше, чем все остальные страны, и уцелел. Все остальные стали жертвами, а он не стал жертвой. То Брэд Питт, как следователь, он туда прилетает и разговаривает с одним представителем Моссада. Тот говорит, после войны 73 года, когда вся наша разведка предсказала, что войны не будет, а война началась, и мы еле уцелели, нас чуть море не сбросили. Мы ввели 10-го человека, он говорит. Это когда 9 уверены, что вот все факты говорят в эту пользу, гипотеза рабочая, у нас появляется 10-й человек, который трактует это иначе. Он говорит, и я когда читал донесение из Индии, что солдаты сражаются с ракшасами, буквально зомби. Все подумали, что это специальный код, что это какое-то секретное слово и так далее. А я взял и подумал, что это буквально. Вот они буквально сражаются с зомби. И сумел доказать. Он говорит, так вы это 10-й человек. Он говорил, да, я 10-й человек. И в Израиле действительно есть такие институции, только не на уровне людей, а на уровне целых отделов в Генеральном штабе, которые играют это обратно. Но, как видите, это 7 ноября, 2 года назад они тоже проиграли, не сумели. Но, тем не менее, фишка же в чем, что кто такой Быков в экипаже? Вот, спасибо. Вот смотрите, что делает Краюхин. Краюхин – это диссидент среди начальства, который верит в фотонный флот, а начальство не верит. А он ставит Быкова, который вообще не космонавт и головы не поднимал в космос, засовывает слаженный космический экипаж, который сам по себе является первопроходцами, готовыми жертвовать собой. Они являются диссидентами по отношению к человечеству. Он снова вставляет им диссидента, Быков десятый человек в этом экипаже, который перед дальним походом на Уранову Голконду и обратно совершает, действует как диссидент, как человек, не знающий правил и законов, исходя из какой-то своей логики, и по сути всех вытаскивает. Таким образом. А потом эта веселая компашка диссидентов, Юрковский, Быков и Дауги, и все, и этот самый Жилин действуют в пути на Мальтею и так далее. Посмотрите, кто такие прогрессоры? Легализованные диссиденты. Как мы
Десятые люди.
свои, да, десятые люди, как в своем мире, так и в мире, в тех мирах, которые они правят, там, где Устья-Тара и так далее, Перетара и прочее, прочее. Так вот, мы же с вами можем спорить, чьи Устья-Тары, правильно? А можем сказать с вами, что Тара без боя не принимается.
Сыпой.
С боем, вернее, не принимается. Поэтому общество определяет то, как оно обращается с теми, кто желает странного в попытке бегства. Тем, кто мыслит иначе, действует иначе. И дело не в демократии, как мне кажется, а дело в том, как демократия, это или просвещенная монархия, обращается с десятыми людьми. Насколько оно склонно к ним прислушиваться, и насколько оно склонно давать им реальные рычаги управления, насколько склонна она отменять норму, если диссиденты открыли новую норму. Пример — открытие антибиотиков. Фундаментальнейшее открытие, которое полностью поменяло человечество, радикально изменило его судьбу. Мы же сейчас не помним, как это было, но формат жизни человечества, формат войн, я не знаю чего, там, жизни в крупных городах, вообще существование человечества полностью сменилось после открытия антибиотиков. Открытие антибиотики случайно забыли помыть пробирку.
Ян Флеминг.
Да, что такое,
Но
что такое,
заметил,
да, что
сколько
так,
раз людей мыли пробирку и не
да,
заметили.
что такое диссидент? Это шансы на открытие нового антибиотика. Диссиденты — это само по себе антибиотики в системе, которые ведут себя не как биотики, а противоположным образом, в отличие от основного мейнстрима жизни, организованного в этой системе. И вопрос, как этот мейнстрим, биотик, способен использовать антибиотики, то есть всех этих выродков, которые так или иначе рождаются. Полдень — это цивилизация выродков. Проблема человечества не в вышке, не в войне, не в взятии Купинской или не взятии Купинской и так далее, и так далее. А то, что оно не научилось до сих пор правильно обращаться с десятыми людьми, с диссидентами. Оно не может, и поэтому оно не проходит ежедневно, я уверен, проходит мимо миллиарда открытий, таких по значению, как антибиотики. Потому что просто выбрасывает людей, способных мыслить как антибиотик и действовать как антибиотик. Вот это неучтенный факт развития человечества.
Это
Понимаете?
абсолютно точно. И если посмотреть на современную Россию, то какая главная, одна из главнейших проблем, да, что десятый человек, ну, выкидывается совершенно
Он
жестко.
везде выкидывается на самом деле.
Он везде выкидывается. Так
Везде
слушайте,
выкидывается.
я могу по себе сказать так, что как иноагент я вот книжку Плерома не смогу напечатать в России, что
Вот.
является
Поэтому
бредом.
иноагенты, выродки, понимаете, выродки. Поэтому человечеству давно пора легализовать выродков, желающих странного. Дать им право и кабинет, и более того, составить общественные процедуры, чтобы выводы вот этих десятых людей невозможно было опровергнуть. Ну, если они пришли к каким-то выводам, от них нельзя было отмахнуться. Должны быть созданы такие рычаги управления. А второе, как бы быть готовым и воспитывать так, и все практики общественно организовывают так, что если диссиденты открыли новую норму, то надо очень быстро заменять старую норму, отказываться на новую. Пример – история медицины, гигиены и вообще общежития после открытия антибиотиков.
Общество, которое это сумеет сделать, оно сможет даже
Вот
обойтись без яичечки некоторое
об
время.
этом идет речь. Речь идет о том, что ишечка – это безнадежное решение в ситуации, когда люди не могут справиться с реализацией собственных талантов. Что такое мир полудня? Цепочка очень простая. Человечество поперло в космос у Стругацких. Нужно много Дауги, много Юрковских, много Быковых. А ждать их по методам отсева получать, ну на один экипаж вы нашкребете. А нужны сотни таких экипажей. А ты тысячи людей на разных планетах. Значит, что надо производить промышленным числом? И они находят очень простой трюк. Они смотрят, что человек Чем характеризуются эти герои? Их не надо мотивировать. Они в треть экипажа гибнет, треть экспедиции гибнет в составе страны багровых туч. Экспедиция Тахмадтар. Процент потерь выше, чем на любой самой кровопролитнейшей войне. В Бородинском сражении процент потерь был меньше. Самое кровавое из всех, которое пережило человечество. Тем не менее, они добровольно прут туда, их удерживать приходится от риска, где погиб, туда высаживается Тахмасиб, на планету, где перед этим погибло 5 ракет. Но скажите, вот вы попали, я не вам задаю вопрос, а нашим зрителям, вы бы полетели в 6-й полет на самолете, зная, что 5 рейсов предыдущих такого типа моделей по этому маршруту разбились перед вами? Они летят, их за уши оттаскивать приходится. Начинают строить мотивационную базу, спрашивают, а как, что их туда ведет на смертельный риск? Оказывается, это их талант их ведет. Он, как Жванецкий говорил, как собака, он тебя тащит, даже если ты не хочешь. А у них талант, у сильно талантливых, как мамонт, как синий кит. Он берет, хватает и не спрашивая тянет. Поэтому они идут на смертельный риск. Не помните, какой спор у них был, когда они хотели зайти в середину Голконды, а Ермаков сказал, нет, возвращаемся.
Не до такой степени
Ну, в
я ее
общем, там была
помню.
история, когда эти двое, Дауги и Юрковский, рвались в середину Голконды, между прочим, подвергаясь опасности жуткого облучения. Но, тем не менее, картило посмотреть очень сильно, он их не пустил. Так вот, они смотрят, ага, человек, который развивает свой самый главный талант, не нуждается во всех средствах мотивации, которым пользуется кто? Долбанный модерный проект. Не нужен ни страх, ни контроль, ни поощрение, ни деньги, ничего. Они сами туда прутся, их удерживать приходится. О, они говорят, так понятно, как это можно сделать. Берем деток, великая теория воспитания, вот шаг к полудню. Изымаем от родителей, они перестают передавать пороки поколений. И вот эту свою бледную немощь, страх и контроль, разрывается поколение, и родители еще в страхе и контроле воспитаны, и не могут эти практики произвести, какие бы они ни были светлые
Детку
люди,
без
потому что
родителя можно так
а
воспитать,
детку
что...
воспитывают там лучших людей человечества, делают наставниками, так называемыми, потому что и главная задача наставника определить главный талант человека. Они получают
Вот
первое.
эта часть мне всегда казалась антиутопией.
Давайте пройдем цепочку. Они становятся кем? Они становятся людьми, которые самомотивированные. Более того, человек в области талантов способен делать вещи, которые даже Ишка не скоро сделает. Потому что это абсолютно прорывные технологии. То есть у вас следующее поколение воспитывается как десятые люди. Смотрите, какой разрыв. Великая теория воспитания диссидентами делает целое следующее поколение. Причем диссидентами воспитаны лучшими людьми предыдущего поколения. Вот как Горбовский, из всех решений надо выбирать самое доброе. Через одно поколение, когда уже появляются внуки и правнуки, через три, это уже неотменяемый процесс. Они уже не дадут испортить. Они уже на всех орбитах общества и так далее. Три поколения надо удержать. Так вот, что происходит? Они делают эту фишку, а дальше биоблокада, то есть меняется радикально открытие, дальней вот этой гиперпространственной связи, когда группа свободного поиска появляется, тоже сплошные диссиденты. Начало прогрессорства, вот вам полдень. Всякая система, которую можно описать, может быть создана. Иначе бы ее невозможно было описать. Такова онтология этого мира. Значит, полдень далеко не маловероятен. Его можно создать. Я так понимаю, что с великой теорией воспитания мы не справимся. Это они придумали.
Я могу сказать, что у меня в
Да.
природе есть
Да.
наставники, и тоже люди
Вот.
воспитываются отдельно от семьи, но там немножко другие
Мы
результаты.
почитаем. Но вот. А воспитывать нас будет Иишка, я думаю. Которая уйдет от языковых моделей к органам восприятия и перепишет нам онтологию всего мира. Вот это там будет сказать. И на конкретных чудесах начнет вырывать людей в другую онтологию. Вот это, я думаю, ближайший тип развития человечества. Тогда, как врали про Купинск в обе стороны, и как врали про Дродно, будет никому не интересно совершенно. Мне интересно, какими путями человечество вытащит себя за волосы из этого болота. Потому что то, что сейчас, это болото. Абсолютно онтологическое болото, метафизическое, в которое впали слабые, немощные, из глины произошедшие, в глины уйдущие и не способные себя превзойти. В этом трагедия. А вот то, что есть опасность превращения, грубо говоря, в эксперимент Вселенной 25, где, как у вас в Плероме, я так понял, перекормленные люди благами превращаются в откровенных фашистов, как бы, да, это
Не-не-не-не-не, там все очень
мелькавули, в
хорошо,
откровенных рабов, посмотрим.
не сразу
Это
заметно.
безусловно. Но я
Там
сторонник того,
другая
что...
история
Я
происходит,
понял,
совсем
почитаем.
другая.
Хорошо, почитаем. Я и всех призываю почитать. Я надеюсь на благополучный исход здесь. Потому что, ну, проще, иначе проще устроить потоп и стереть на всех чертовой матери, чтобы нас не было. Мы банкроты. Вот эта линия развития человечества, она банкрот. Новая, за нее поборемся. Вот это интересно.
Так у меня единственный вопрос. Если каждый десятый человек станет как бы всеми, то не происходит ли тут главная онтологическая проблема, что как бы для того, чтобы быть яркой индивидуальностью, надо отличаться от коллектива. И вот этот коллектив все равно всегда существует. Меня всегда очень с
О, так.
последнее время меня очень как раз занимало, вот как в мире полудня, вот помимо Дауги и Юрковских и всех этих
Так
замечательных
это же
людей,
чистый эксперимент. Стругацкие показывают.
а что делает основная часть человечества, которая, потому что по определению, чтобы от кого-то отличаться, остальные должны быть, к сожалению, похожи. И я как раз вижу вот одно из самых главных в этом смысле, извините, что я сильно принижаю уровень дискуссии сейчас, но это просто конкретный пример. Вот в чем на самом деле главное вранье глобалистов? Они как раз продают людям, что вы уникально не похожи, и если типа вы просто там делаете дело и работаете на заводе, это вы говно, а вот если у вас душевная травма, то это и есть ваша уникальная
Ну,
непохожесть,
так это ж, смотрите, у дьявола...
псевдонепохожесть продают, которые на самом деле просто вот одно стадо становится.
Здесь вы абсолютно правы, потому что дьявола же нету своих инструментов, он просто выдает обезьяна Бога, правильно? Они что делают? Они берут тягу к уникальности, запрос на уникальность, как универсальной мотивации и
И
универсального...
вместо того, чтобы сказать человеку, чтобы быть уникальным, ты должен что-то достичь, а у человека и так многое есть, ему говорят, чтобы быть уникальным, ты должен страдать,
Да,
потому что, я не знаю, тебя
именно.
в детстве по попе
То
ударили.
есть сумели соединить мы с вами все-таки две темы. Это хорошо. Потому что уникальность – это универсальный мотиватор и универсальный катализатор развития способностей. То есть это способность резко рывнуть. Поскольку Запад не справился, ну или вообще глобалисты не справились с задачей развития истинной уникальности, уникальность остается флюктуацией. Обычно еще травматической флюктуации, потому что на травматическом материале это все вырастает там, через гиперэго, которое хочет что-то доказать, передоказать. Это обычно будет развитие таланта. Они решили псевдоуникальность продать через позицию жертвы, через раненность. Потому что главная вторичная выгода, жертва же на вторичной выгодах существует. Главная вторичная выгода – это уникальность и моральная правота. Это же еще соединение с моральной правотой. Жертва же всегда морально права. В общем, вся фишка. Вот. Так вот, что делает
Ей все
Стругацкий?
позволено.
И все ей все позволено. Что
И
делает
все, что она
Стругацкий?
делает, тогда правильно.
Что делают Стругацкие? Стругацкие рисуют общество, вот микрокосм, экипаж Быкова, грубо говоря, который морально неправ. Они все перед друг другом морально неправы, они все делают колоссальные ошибки. Но существует сообщество, в котором... И что такое, в конце концов, полдень? Это ошибка на Арканаре, это ошибка на Гиганте, это ошибка в Сабалкином, колоссальная ошибка. Ошибка с этими самыми зародышами, которые развивались и прочее, прочее. Это колосса, это непрерывная цепь трагических, супертрагических этических ошибок, очень серьезных и так далее. А этот самый, Малыш, а Далекая Радуга, а вот эти 12 ученых, которые себя скрестились с этими самыми, потом умерли от тоски, все самоубийством позаканчивали. Это же цепь ужасающих колоссальных ошибок. Почему? Потому что были воспитаны люди, которые понимали, что правота, так называемая, правота перед другими разжижает мозг и превращает тебя в жертву. Что правоты надо бояться, бежать от нее. И же, вот, что сделали глобалисты? Они начали продавать правоту. Посмотрите, что педалируют обе стороны конфликта. Русские кричат, россияне, мы правы, мы же правы в этой истории, вы же, сволочи НАТО, продвигали к нашим границам, хотели всех под ЛГБТ-флаги поставить, а мы защищаем уникальную русскую цивилизацию. Украинцы кричат, да мы правы, мы жертвы, мы жили и вас любили, снимали вечера на хуторе близ Диканьки, там вместе, да, и так было хорошо, Киркоров, Басков, Скрипка и там Алена Винницкая вместе, и вдруг вы пришли и начали с нами воевать, зачем? Ну как же так? Так же все было хорошо. Так же друг друга любили. 70% украинцев до 2014 года хорошо относились к россиянам. Зачем вы на нас напали? Мы правы, а теперь вы гады, вы должны все попасть. И все борются за правоту. Юля, им не столько жертвенность продали, им продали всем моральную правоту. Вот где главный яд.
Но
Так.
если ты жертва, так ты прав, это
Вот
как бы одно и то
смотрите,
же.
а диссидент же не прав по факту. Диссидент не прав по рождению. Он воспитывается в позиции, где он не прав. Диссидент – это человек, который выходит из отдельной комнаты в условном офисе будущего Мирового Совета Земли и говорит, заходит в комнату, где основной тренд, и говорит, ребята, вы тут все неправы. Правота сжирает мозги. Правота – это духовный рак. Больше всего на свете надо бояться быть правым. правым в таком социальном смысле, в мейнстриме быть и так далее. Поэтому ключевая задача, как мне кажется, там решается так, что если вы развиваете свой уникальный талант, он настолько острый всегда будет, если вас обнаружили, что гарантия целой цепочки этических конфликтов, эстетических конфликтов, связанных с несогласием и неправотой, вам гарантирована. Я сейчас Каллисто озвучиваю, начал выкладывать. Когда-то я считал, что это такой симпатичный роман для 12-летних детей про то, как на Землю 57-го года прилетают, Мартена, прилетают красивые инопланетяне, потом улетают земляне обратно, там путешествуют и возвращаются назад по этому миру. Ну, до 12 лет. А потом я посмотрел, что несколько у автора абсолютно гениальных интуиций. Абсолютно гениальных. И я решил его озвучить. Потому что, с одной стороны, это прекрасная мечта, это тоже полдень, только в другом разливе. А с другой стороны, там ряд гениальных интуиций. Вот там есть такая сцена. Они наблюдают за тем, как за общественной идеей жизнью на этой новой планете, двое землян прилетевших. И говорят, я вот хочу понять, как у вас вообще производство организовано, общественный процесс. Вот я, допустим, решил построить башню. Решил, что она украсит город. И как бы, кто вообще будет всем этим заниматься? А те понять, а их же обслуживают лучшие умы того человечества, Калестян. Они говорят, мы не понимаем постановки вопроса, они просто не могут понять, о чем речь. Они уже давно оторвались. Говорят, вы решили строить башню, они говорят. Значит,
Выстроить.
она понравилась, правильно? Вам понравилась эта идея. Теперь не вы один ее хотите строить. Он говорит, ну и дальше. Говорит, кто проект сделает? Ну как, сойдутся архитекторы, построят проект, как бы, да, вернее, каждый предложит свой проект. Он говорит, ну и как они поймут, кто определит, чей проект лучше, какую башню строить? Говорит, так сами они и определят. В смысле, он говорит. И ему говорит этот инопланетянин, калестянин, говорит замечательную фразу. Что значит общество будущего? Он говорит, но вы же не можете не признать, что моя башня лучше, мой проект лучше, если он объективно лучше. Да, и земляне переглядываются, говорят, да. Это же, говорит, очевидная вещь.
Извините,
Да.
простите, вот все, что мы обсуждали в первой половине передачи,
Угу.
было о том, что неважно, чья башня лучше, но тебе в одну секунду
Вот.
эти докажут, что это вообще не башня, что это
Вот.
вообще кролик с четырьмя
Вот то,
ногами.
что творится в комментариях в соцсетях, когда любой человек выходит с любой мыслью, там, с любой эстетикой, с любой картинкой и так далее. Я уже не говорю про этические вопросы. Так вот, земляне поворачиваются друг к другу и говорят на русском языке. Они говорят, слушайте, они не просто люди, они люди намного лучше нас. Я вообще не удивляюсь, как эту книгу в Советском Союзе пропустили. Потому что нам показывают, что разница между продвинутым обществом и даже советским передовым обществом колоссальная. И эта разница, прежде всего, этическая, эстетическая. А инопланетяне между собой разговаривают и не могут понять, что же они имеют в виду эти земляне. Как это может группа архитекторов не признать, что этот проект лучше? Земляне
Алексей,
опять переходят на секунду, земляне переходят на местный язык и говорят, что хорошо, а ну, не может же так, чтобы не быть спором. Архитекторы же творческие люди. Нет, споры всегда бывают, но если что-то лучше, значит оно однозначно лучше. А если не лучше, то я от себя добавляю уже, то доделаем. Уточним, соберутся построить единый проект башни. А теперь вопрос, на чем стоит это согласование позиций у них? Почему, в отличие от нас, которые поубивают друг друга за эти проекты, чтобы доказать свою правоту, эти признают, что Вася сделал лучше, даже если я там старался, вкладывал душу и так далее?
ну, наверное, у них какая-нибудь телепатия или что-нибудь в этом роде.
Не, нету там никакой телепатии, ненормальные люди, просто чуть более этически продвинуты.
Ну, тогда сдаюсь. Но у меня
А
есть соображения, которые я обязательно
у
скажу.
них есть генеральная точка Б, называется общее благо. И они все финальные решения, частное Б, продвижение по частным шарикам, к большому финальному шарику, осуществляют, исходя из взгляда на общее благо. А теперь
Хочу
смотрите.
понять, что такое общее благо.
Неважно, допустим, башня, которая украсит город в данный момент. А теперь возникает вопрос. Когда мы потеряли идею общего блага, которую прописал Лао Цзи, Аристотель и так далее, сильно 2500 лет назад?
А у меня как раз встречный аргумент, вот то,
И
что вы
что нужно,
говорите.
чтобы идея общего блага вообще могла войти в дискурс?
А первое, к идее общего блага я очень сомнительно отношусь, потому что это такая платоновская идея, немножко тоталитарная и попахивает, знаете, ради общего блага. У нас еще никто ничего не делал
Нет, смотря как
плохого
понимать общее
ради...
благо. Общее благо Платон и Аристотель понимали очень определенно. Они говорили, это способ общежития. Что такое политика? В этом сфере. Способ общежития, при котором каждый из нас развивается максимально полно.
Ну,
И все мы вместе развиваемся
да. Но
максимально
вот
полно. Это идея
Гитлер
полудня.
по одному понимал общее благо, Сталин по-другому, а современная вот этот USAID по-третьему, я сейчас немножечко о другом. Что обратите внимание, что в человеческом цивилизации уже была точка, когда было нечто очень похожее на то, что вы описываете. Вот если читать рассказы Конан Дойля сейчас, то мы видим, что Шерлок Холмс ищет преступника, который там что-то сделал. Да, вот условно говоря, если бы Шерлок Холмсу задать вопрос, прилетал дрон или не прилетал, то он будет исходить из того, а что было на самом деле, а все остальное совершенно не имеет
Ну,
значения.
собака Баскервилей. Шерлок Холмс
Да.
всегда борется против собаки Баскервилей.
Да. А значит,
Черные
если
легенды,
бы
которые создали, да, в корыстных целях.
в современном мире бы оказалось, что да, вот этот человек совершил преступление, но поскольку у него тот цвет кожи, и поскольку он был колонизован, и поскольку или там его в детстве изнасиловали, и поскольку то все совсем по-другому, он жертва, вы не имеете права к нему предъявлять, и так далее, и так далее. И в современном мире вот та максима логическая, которой руководствовался Шерлок Холмс, или которую руководствовались ученые, математики, физики, да, а что оно на самом деле? Давайте сначала выясним, что было на самом деле, а потом будем описывать, как все другое на это реагируют. Она
Да.
просто не действует, потому что нам, современные глобалисты, говорят, что не важно, как оно на самом деле, а важно, кто тут был угнетен, и кто тут жертва, и какую мы из этого психологическую прибыль можем
Смотрите,
извлечь.
маленькая
То есть у
лажа.
нас, время рассвета, акме позади.
Да, маленькая лажа и маленький золотой шарик, вернее, шарик, корпускула в этом, скорпула, вернее, в ботиночке, который может все поменять. И это как раз вот идея, как строят эту башню архитектора, как они решают. Гитлер, представим себе Германию 1933 года. Говорят представители Веймарской республики, говорят, слушайте, наш проект для общества самый лучший. Вот общее благо – это наш, через нашу историю. Нацисты говорят с Гитлером, нет, наша история лучше. Коммунисты Тельмана говорят, наша история лучше. Вернадский какой-нибудь прилетает, или Стругацкий, говорят, наша история лучше. Антон, который там прогрессором работает, говорит, что как это в форме полковника СС ходит, но прогрессор, и говорит, что наша история лучше и так далее. Давай это делать вот как они. И так далее, и так далее. Что делает любой из этих победивших проектов с другими?
Уничтожает.
Беда человечества в том, что у нас не просто побеждает проектор одного архитектора, а он должен задавить всех остальных проектов.
Нет, но некоторые проекты надо уничтожить, например, гитлеровские.
Безусловно, но у нас беда же в чем, что
Вот в
даже
чем
при...
проблема, потому что некоторые проекты надо уничтожать. Это не значит, что есть один правильный, но это значит, что есть некоторые неправильные.
Это
Более
значит...
того, это надо помнить, что тот же самый гитлеровский проект там родился из чудовищного и несправедливого уничтожения, унижения Германии, из ее расчленения, из судет, то есть одно не должно отменять другого.
Отлично. Теперь возникает вопрос, какие проекты мы заведомо башни Вавилонской, очередной, которую мы все будем строить, заведомо неправильно.
Нацизм.
Нет. У них должен быть универсальный критерий. Мало ли нацизм, вдруг еще какой-то сверхнацизм придумают завтра. А очень простой. Проекты, где предполагается вред другим за то, что у них другой проект. Проблема Земли в чем? Что если нам предлагают
Стоп, стоп,
всем...
стоп, стоп. А если это плохой проект? Тут же самое, вот что нам делать с абсолютно вредоносными
Смотрите,
идеологиями?
я же об этом ровно и говорю. Проблема Земли к настоящему моменту, почему я считаю, что человечество уперлось в нынешнем варианте, что из семи вариантов башен, семи, один обязательно должен победить. А он, вместо того, чтобы строить башню, параллельно будет заниматься тем, чтобы уничтожить все остальные, не дать развиться всем остальным шести проектам башен. Их учение будет еретическим, вредным, неправильным. Начнется кровавая драка, как только он победит. Гражданская война за
Это
построение башен.
заведомо неправильный проект.
Вот, смотрите, они же сразу неправильные, потому что они не мои. А среди них один обязательно будет таким, как нацизм, а может быть и два черных каких-то абсолютных, против которых будут призывать объединиться все остальные проекты. И вот когда они затопчут нацистские, они начнут разбираться между собой, назначив новые нацисты, назначив... Это ровно то, что сейчас происходит. Мы записали россиян в фашисты, россияне нас записали в нацисты. Потому что у нас уже в истории сейчас случился крайний проект, по которому можно мерить всех остальных и теперь записывать во все эти проекты. Так вот, что предполагается? Что когда мы смотрим на себя, сами мы, смотрим на семь этих башен, это же каннибализм. Смотрите, человечество занимается каннибализмом. В этом смысле наиболее передовыми политиками был Бакасса, нам зрители подсказали, и Иди Амин. Они просто ели своих конкурентов политических. Буквально ели. Как сказал кому-то там из продвинутых ученых, какой-то дикарь людоедского племени, глава, легенда такая есть, что вы убили, он узнал результаты двух мировых войн, Сказал, 40 миллионов человек, 60 миллионов человек, а куда вы их дели всех? Да никуда не дели, говорит, они так в полях и лежат. Он говорит, да, ну вот это вы варвары. Набить такое количество мяса и даже его не съесть, говорит, это вы просто сумасшедшие, реально. Так вот, фишка в чем? Мы никогда бы себе такого не позволили. Так вот, фишка в том, что фишка все это каннибализм. Человечество живет по принципу каннибализма. Не просто построй красивую башню, сожри тех, кто предложил альтернативу. И поскольку, я повторюсь, у нас есть нацисты, есть кого назначать всегда этот самый. Поэтому что нужно воспитывать в этих детках, во всех нас? Что когда мы видим 7 проектов, 77, мы сразу сами себя спрашиваем, никакой из этих проектов не предполагает уничтожение другой проектности просто по факту. И вот такой мы назначаем в нацисты и сразу отсекаем, не пускаем. А все остальные по принципу «живи и давай жить другому». Вот смотрите, мы имеем буквально натурный эксперимент с Украины. С Булгаковым. Вы говорите, что Микола Хвильовий, есть такой у нас там деятель 30-х годов, это величайший прорыв в истории человечества, что Булгаков там рядом не валялся. Мы сейчас оставляем, что это вкусовщина и литературное качество Хвильового и так далее, и так далее.
Файн,
Вы,
пусть
да.
переводят.
Кто вам мешает поставить памятник Хвильовому? Или 100 тысяч памятников Хвильовому? Любить Хвильового, создать институт изучения Хвильового, издавать Хвильового и так далее, и так далее. Они не могут издать Хвильового. Они могут издать Хвильового, только сняв Булгакова.
Ну,
Зачем?
точнее, они могут разрушить Булгакова.
А зачем? Вот у меня к ним всегда один вопрос. Вы можете любить Украину, не разрушая все остальное? Просто любить их сколько угодно. Я за то, чтобы любить Украину. Я очень люблю Украину. Но мне в голову не приходит любить Украину, сосиски, я не знаю, что, Антарктиду и Марс и Стругацких, запрещая всех остальных. Вот мне, чтобы любить Стругацких, не надо запрещать Кира Булычева. Но вот это массовое воспитание человечества, которое уперлось, породило тип человека, который не может, сначала не может построить башню, чтобы не отменить все остальные башни, а теперь он уже и башню построить не может, он может только отменять. Мы же достигли до уровня человека вот с этой культом жертвенности и моральной правоты, что мы не можем ничего уже производить. Мы научились только отменять.
Так это вот и есть
Так
псевдореализация,
вот
потому
это,
что когда ты не
конечно.
можешь созидать, ты вместо этого можешь сказать, ну я тут хунвибин и начинаешь
Правильно. Поэтому мы
самореализацию.
воспитали хунвейбинов. Огонь пошел
Я
огнем за
Булгакова
это.
сверг, поэтому я великий, поэтому
А
я
теперь,
круче его.
да, теперь возникает вопрос. Как бы, что ж такого надо сделать с человечеством, чтобы оно поняло, что пусть расцветают все цветы, но соседние цветы топтать не надо. Расти свой цветок персональный. Ибо Стругацкие нам отвечают, что если ты воспитываешь свой главный талант, туда надо добавить одну маленькую штуку. Талант возможен только тогда, когда ты любого другого человека, ты, будучи сверхдиссидентом, видишь как диссидентов, которых затоптать нельзя. Это воспитание, уважение к диссидентам. Мир полудня – это мир легализованного диссидентства. Нам надо легализовать диссидентство. Нам нужно установить принцип «пусть расцветают все цветы» с тотальным, жесточайшим запретом на затаптывание других соседних цветов. То есть в уважении к другим цветам воспитывать всегда. В восхищении к другим цветам. Поэтому вот это нам не хватает. А что они сделали? Они сделали однобокую хрень. И сделали так, что ты сам по себе цветочек по той простой причине, что тебя обижали. У тебя эмоциональная травма.
Это и есть твой
Да,
цветочек. Это и есть
это
твой
есть вот
уникальный
ты
талант.
цвет, не просто твой цвет, это ты цветочек. Ты сам по себе цветочек, да, особенно если у тебя нет никакого таланта. А все, кто выпячиваются, особенно те, кто талантливее и претендуют занять в этом плохом обществе какую-то другую иерархическую ступень, потому что они талантливее, они враги, они должны быть обезврежены, поделены и розданы. Потому что не сметь заноситься. Вот мы туда заехали, и оттуда надо выехать. А выехать там же, где вход. Надо запретить, найти способы на уровне эстетики, этического, эстетического воспитания, морального воспитания, общественных практик, затоптать чужие цветы. Вот и все. Вот и все.
Но это
Это одно
общество, которое
простое действие.
научится это делать,
Да.
неважно, это будет Китай, Дубай или еще кто, оно и выиграет эту гонку.
То есть социально-политической проекции – это уважение к диссиденту. К диссидентству, институализация диссидентства. Грубо говоря, проблема индивидуального и общественного решается так. Ты, чувак, ты или чувиха, ты супердиссидент по факту рождения. Особенно, если ты сумел найти и развить в себе самый главный талант, тебе помогли. Но это же общество, состоящее только из диссидентов. Поэтому уважай. Общество, состоящее только из выродков, только желающих странного. Поэтому уважай как диссидент другого диссидента. Потому что он точно такой же, с такой же судьбой и проходит те же изломы. А пока у нас есть нормальные, есть диссиденты, не работает. Все должны стать диссидентами. Мы все должны стать выродками, желающих странного. Вот туда и надо вести. Или, пока мы не стали, на переходный период уважения к
Причем
диссиденту.
настоящими выродками, я
Да.
попрошу заметить, а не псевдовыродками, типа «я тут жертва, поэтому я
Ну,
желаю
именно,
странного».
именно. Потому что, смотрите, сначала диссидентов будет 20 человек на миллион. Но когда-то же их будет 50 на 50. И что надо будет говорить диссидентам по отношению к так называемым нормальным людям? И вот в «Стажерах» Жилин произносит отличный панегрик в защиту так называемых обычных людей. Там стажер Бородин говорит: ну вы такие классные, Юрковский вообще гигант, в халате выходит, в красном с золотыми кистями, генеральный инспектор, который может казнить, миловать и так далее, всех ругать и прочее, прочее. Жилин говорит ему, бортинженер, что слушай, вот мы такие замечательные, но мы же замечательные только потому, что там мы стоим наверху пирамиды из миллионов так называемых обычных людей. И более того, мы все это делаем во имя обычных людей и ради обычных людей. Он там спорил, помните, с барменом?
Вот
С
меня
барменом.
все занимает,
Так называемым обычным.
что у Стругацких делали обычные люди.
Так вот,
Кроме.
что нужно сказать одаренным вундеркиндам, супердиссидентам? Им надо сказать, что ваши родители, от которых вас оторвали условно и воспитали новых, как диссидентов, что нормальность – это форма диссидентства, которую тоже нужно уважать. Нормальность – это форма диссидентства. И если кто-то нормален, то это он диссидент. Диссидент по линии нормальности. И надо уважать, ценить. Более того, надо сказать, что дети, их с каждым днем будет становиться все меньше, этих нормальных, а они когда-то станут, так называемые просто нормальные люди, станут ультрадиссидентами. Это будет супер редкость, как когда-то был этот самый просто нормальный человек, будет уникальностью когда-нибудь, как Леонардо да Винчи, универсальный гений. И давайте это уважать, и это будет прекрасно. Поэтому нам нужно общество диссидентов. А пока вся эта толпа шарахается, как табун перепуганных лошадей, по принципу мы все черненькие, а вон белая лошадка, она нам не нужна, она на нас беду накликала. Где там великий Тенгри, он нас спасет. Летели дроны или не летели? Понимаете, да? В этом же фишка. Давайте скинем в пропасть белую лошадь, или пятнистую лошадь, или полосатую лошадь. А вот когда все лошади будут понимать, что я уникальная лошадь, и все вокруг уникальны, и мы у нас абсолютно во всем различны, кроме одного, мы все диссиденты, все проходим одну судьбу, вот тогда из этого человечества что-то получится. Вот так надо их всех воспитывать. А формы и способы, ну, поищем. Не великая теория воспитания, так еще что-нибудь.
Когда будут новые Афины?
Ну
Алексей, мне
да.
просто не могла вас прерывать, потому что с ней не хотелось вас прерывать, потому что это было действительно гораздо важнее того, чего мы обсуждали в начале, но зато на контрапункте. Юлия Латынина, Алексей Арестович, спасибо, что были с нами в этот прекрасный день 2 января уже 26-го года.
Спасибо и до встречи. Спасибо, Юля, большое.
Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки, приходите завтра. Подписывайтесь, конечно, на канал Алексея Арестовича и ссылка на школу Аперон, где, собственно, обсуждаются те же самые Стругацкие, в том числе, тоже в описании.